Когда-то на клубе «Логос» были такие дебаты, секс это хорошо или это плохо. Потом встал один человек и говорит, это не хорошо, не плохо, но то, что вот, и особенно там одна дама зацепилась с каким-то там парнем, вот что-то доказывает, ну где-то начитались. Вот. И говорит, но то, что вы спорите, это означает, что в этом у вас проблема. Вот. Если вы об этом спорите, если вы неравнодушны к этому вопросу, то есть вы можете что угодно говорить, но в этом у вас проблема. Вот. И поэтому, хорошо это или плохо, это цепляет всех. Это цепляет всех и каждого в любом возрасте, кто-то негативно, позитивно, но никто, ну это не просто так. Это скрывается, это какой-то интим, значит что-то за этим есть. И это же самое интимное вообще-то, в принципе, да? Значит что? А что самое интимное в этом мире? Что скрывается больше всего? Бог скрывается больше всего, да. И это не просто божественная энергия. Я просто сейчас зачитаю Бхагавад-гита, глава 7, текст 11. Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии. Он говорит, я половая жизнь. Если какие-то религии говорят, половую жизнь, там скопцы есть какие-то, там все так отрицают. И говорится, что ни в какое царствие небесное, никуда ты на духовное небо к Богу не попадешь, если ты будешь этим делом заниматься. То, ну, ложь, ну, просто ложь, да. Это придумали англосаксы, еще конкретнее иезуиты. Вот. И скажу, для чего они это придумали. Чтобы развратить. Стоит что-то начать запрещать, мы начинаем, потому что эта энергия божественная, она никуда не девается, начинает вылазить. И вылазить. И там, где ей можно вылазить, ставят какие-то запреты, она вылазит через другие вещи, получается полный изврат. Итак, я сила сильных, свободная от страсти и желания. Настоящая сила, если знаете, страсть и желание, это просто тратишь свой ресурс, который тебе надо просто ходить, думать, вкладываешься весь. Как знаете, игрок, который проигрывает, проигрывает вот на кон, вот он в азарт вошел, ставит последнюю свою жизнь, и может после этого, ну, как финансовая смерть, да? Вот. А это сила, свободная от страсти и желания. То есть я знаю, куда направлять. И половая жизнь, я половая жизнь, поставили рядом. То есть он говорит, Бог говорит, я вот это, вот это. Вот эти две вещи ставят рядом. Не противоречащие законам религии. Ну, мы поговорим еще, что такое противоречащие, не противоречащие, что такое религия вообще. И комментарий. Сильный должен использовать свои силы для того, чтобы защищать слабых, а не нападать для других. Ну, в другой Бхагавад-гите написано, не использовать ее для собственных нужд силу. Ну, для других сил. И вообще все равно для других. Понимаете? Любая сила, намек понимаете, для чего половая жизнь нужна? Вы думали, она вам нужна? Нет. Она для ваших детей нужна, для вашего партнера, для чего угодно. Как только вам что-то будет нужно, вам ничего не надо, у вас это заберут. Половая жизнь, согласно законам религии, предназначена для зачатия детей, а не для каких-то иных целей. Вот. И тут я к этому комментарий, Прабхупада комментарий. То есть здесь мы видим, что там лесбиянки и прочие ЛГБТ ребята сюда не включены, да? Потому что, ну, зачать детей они не могут. Вот. Хотя там используется вот эта вот половая, так сказать, жизнь. Значит, она не половая жизнь, как-то ее по-другому надо называть. Ну и как продолжение, тут родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны. Что такое сознание Кришны? В других конфессиях по-другому называется. То есть это просто самостоятельные. Дети должны быть самостоятельные. Не рабы, не за ними хвосты не заносить. И чтобы они не наглели, тоже не избалованные были. Самостоятельные. И что я хочу... Ну, здесь необходимо уточнить такой маленький момент. Тут написано... Я половая жизнь, не противоречащая законам религии. Для опоздавших вот это называется секс-тупик. Секс-тупик. Я хочу сказать, что вот когда, например, там монахи дают какие-то обеты, даже не монахи, а просто, ну, есть вот правила предписания, есть то, что можно, то, что нельзя, есть заповеди, есть грехи там, смертных грехов. И в том числе, ну вот в индуистской традиции и в буддистской тоже, там есть четыре ограничения. И одно из них, ну, половая жизнь должна быть в каких-то рамках. В каких-то рамках. Вот. То есть всего четыре, немного. Там нельзя убивать, нельзя вот это вот. То есть она важна. Четыре это не так уж, не такое уж большое число. Значит, что? Не противоречься законам религии. Где что, какие рамки, какие религии. И если речь идет об организованных религиях, то в принципе они сейчас не религии. Все, которые узаконены, все религии, которые авраамические или индуистские, это просто продолжение государственных программ. Или по-другому, как говорят евреи, у гоев сегодня религия – это продолжение государства. А у жидов, соответственно, государство служит интересам религии. Понимаете? Религия, там ритуалы, там вот это настоящее, вот это все. А государство это просто оформляет это, а уже, то есть мы находимся, то есть есть религия, есть организация, а та уже, а вот эта религия, которая к нам, то понятно, она нам не нужна, она нас убивает. И убивает в первую очередь вот по этому принципу. Итак, секс, что ж такое? Ну а какая та религия? Понятно, что и эта религия не религия, и та религия, которая жидовская, тоже не религия, потому что она доктрина ну, сугубо паразитическая, в Библии изложена хорошо. Не будем останавливаться. Нас интересует секс. От латинского «секус» – пол, деятельность человека. Я читаю, ну, как это, что этот термин обозначает. Деятельность человека с целью получить. Получить, заостряю внимание, совокупность психических, физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Или желание продолжить род. То есть тут две вещи. Смотрите, получить огромное количество чего написано. Совокупность, тра-та-та-та-та, или желание продолжить род. Вот. Ну, а краткость сестра таланта, и, наверное, и Бога, и так далее, да. Вот. Если у меня есть желание продолжить род, то вот это вышеперечисленное, то есть я получу совокупность психических, физиологических переживаний, поступках и так далее, так, я это получу без проблем. А если я буду вот это, а желание продолжить род не будет, тогда у меня будет проблема, я буду говорить, у меня сексуальные проблемы. Это на детей это вообще не рассчитываешь никак. Вообще дети это, ну, это такой маркер. Как человек относится к детям, так он относится к своему будущему. Когда мне начинает плохо быть почему-то, это значит мое. Это не значит, что мне просто плохо. Я вот иду, один хорошо идет, другой плохо идет. Меня тормозят. Мое движение замедляется. Не туда иду или не то делаю. То есть будущего нету. И чтобы я в это будущее попал, меня начинают перемонтировать каким-то образом. Какое-то не то отношение. То есть, когда я плохо иду, я вообще так не иду. Только счастливый человек идет. Как знаете, вот есть сейчас появился там на просторах интернета Клыков, по-моему, да, такой, слышали? Такой старец буквально, весь седой. И он сказал, ну не новую мысль сказал, он живет там очень там уже долго, я не знаю. И сказал, ну вот во всей жизни я жил как лет 20 или 20, сколько-то всего, остальное время не жил. Или как такой есть анекдот, приходит человек, обычно кладбище на окраине города, да, смотрит там, это 3 месяца жил, это 2 месяца, там говорит, вот ну, жил, остальное так существовал. Вот. То есть если человеку плохо, он не живет, он буксует на месте, это в петле времени, никуда не идет, просто не идет, его тормозят. Уже такое проблема. То есть потому, что он не желает продолжить род, не желает кому-то помочь, он просто для себя хочет. Для себя, и вот он коллапс называется. А вот более такое сложное и заумное. Секс – это культурный феномен взаимоотношения полов, фундированный биологическим инстинктом продолжения рода, не выходящий далеко за его пределы, покрывая широкий ареал безличностных эликстендий, социальных, интимных, социально-психологических взаимоотношений, да? Умно, да? Умно, но ничего не понятно, да?
Да. То же самое, только другими словами.
Да.
Минус продолжение рода.
Да. Или просто желание продолжить род. Да, вот то же самое, но как-то тут как-то по-народному, а здесь как-то вот по-научному, да. Вот. И, значит, давайте обратимся к традиции, ну, которую вот мы конкретно более-менее знаем, больше других, потому что чаще в нее погружаемся. Например, вот, который принес с собой Прабхупада, и которому говорят, что он ничего не изменил, и прославляет его именно по этому поводу. Он ничего не изменил, потому что вначале бум, сюда упали веды, и там кто-то наизусть, пока не было письменности, их зазубрил, потом передал другому, потом появилась письменность, и так из уст в уста, и вот этот плод этого знания, причем и это веды, Адхарва веда, там Сама веда, Риг веда и так далее, и там вот все есть. И про секс, конечно, там тоже это есть, да. И вот что-то он изменил или нет? Оказывается, он не просто не изменил, но говорят, что он просто передал послание своего учителя, строго следуя его указаниям. Я это говорю не для того, чтобы развенчать какие-то мифы, а просто давайте, ну, если мы хотим жить нормально, мы должны жить нормально, значит, счастливо. Значит, ну, по шастрам, да, понимаете, вот эти шастры, веды, они меня совершенно не разочаровали. Что бы я ни узнал об тех, которые нам передали, вот они были грязные, они были там вообще, ну, садомиты были они там какие-то, они были там, специально хотели вот что-то, я просто смотрю, где они что-то исправили, то есть веды для меня актуальны в моей личной жизни, личной и общественной жизни, ну, просто жизни. Когда вот это просто жизнь, она такая. То есть не. И второй момент. Когда надо создать секту, обязательно нужен культ. Культ, значит, вообще непогрешимый, вообще воплощение Бога. Вот. Но для меня, например, гораздо милее моему сердцу и вообще любому человеку, если который человек из грязи, и вдруг он что-то изменил. И у него пошло все хорошо. Не черно-белое, а сразу все хорошо. Это означает, что любой может. Любой может. А если говорят, вот он уже такой родился, ну это и поэтому не такой он родился. У него там с сексом у него было вообще никак. Я хочу сказать. С семейной жизни. Потому что если у тебя с сексом как, значит, с семейной жизнью не так. И секс у тебя не потому, что ты выучил Камасутру, а насколько ты нравственен. Вот такой у тебя он и будет. Вот. То есть это следствие, это не технология, не техника. Вот. И вот, значит, что же он изменил? У него был учитель, мы знаем, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, ну так считается. И вот Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, немножко отклонимся от темы, для того, чтобы, ну, оттенить главную сегодня тему, требовал от последователей повторять 64 круга. Прабхупада это изменил, мы знаем. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур просил никогда не покидать созданную им организацию. Прабхупада покинул, создал свою. Вот. Бхактисиддханта Сарасвати просил. А знаете, для чего вот эта вот такая реклама, что он ничего не изменил, чтобы же вы ничего не изменили? Потому что вот как вот вы сказали, все, думать не надо. А сексуальная энергия, это еще творческая энергия. И тупые люди, они еще и сексуально не развиты. Они никому не понравятся, ни женщина, ни мужчина. То есть, понимаете, интеллект и эта вещь связаны. Бхактисиддханта Сарасвати просил по-хорошему, печатать книги. Речь шла, кстати, не о его книжках, а о книгах Бхактивинода Тхакура. А Прабхупада написал свои и запретил читать другие книги. Он сказал, я уже все написал. Как вам? Я не подумайте, что у меня какой-то такой наезд легкий на Прабхупаду. Нет. Просто смотрите. Кстати, он запретил читать другие книги, в том числе и своего гуру. В том числе и Бхактисиддханта Сарасвати. Потому что прочитайте его трактат о организованной религии, у вас там что будет. Кстати, именно Бхактивинод Тхакур говорил, что секс не только для зачатия. И Прабхупада это изменил. Он это изменил. Бхактисиддханта Сарасвати не давал женщинам брахманическую инициацию. Прабхупада это изменил. А как он это аргументировал? Его спрашивали, а почему? Он говорил, ну, в одном случае он говорил, что ну, это не мужчина, женщина, это животное вообще-то. Они ничего не соблюдают. А в другом говорил, Ну, они не мужчины и женщины, они души. Извините, мужчины и женщины. А как же ты дхарму свою будешь? Мужчины и женщины. Потому что признак пола, мы читали, мы когда-то здесь читали, как это, произведение есть такое, Кибелион. Зайдите в интернете, оно есть, не закрыто, ничего. Там семь признаков. И принцип пола главенствующий. Главенствующий принцип пола. А его задвинули, что он ну, такой, знаете, атавизм, как хвост отвалился и все. Нет, главенствующий принцип пола. Принцип пола включает в себя все остальные принципы, предыдущие шесть. В том числе изумрудный скрижаль Гермеса Трисмегиста, это признак соответствия, что внизу, что вверху. Или там признак ментализма, первый принцип герметизма, это вся Вселенная представляет собой мысленный образ. И каждый, и если ты этот принцип не понимаешь, дальше ты никуда не идешь. Принцип вибрации, принцип там крайне, ну все-все-все. И последний завершает. И говорится, что он самый непонятный, самый потаенный и так далее. Вот. А тут его взяли вот так вот. Бог говорит, я половая жизнь. И ты что, без меня хочешь прожить? Некоторые пытались, в результате извращенцы. Извращенцы, дегенераты и насильники. Вот. Бхактисиддханта Сарасвати, что еще? Якобы не изменил. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не ставил рядом с Радха Кришной, вот Радха Кришна, женщина, мужчина стоят, да, Нитьянанду. Прабхупада поставил. И поставил он не одного. Два мужчины стоят. И в свете гей-пропаганды это очень подозрительно. Потому что потом Радху с Кришной убрали и сказали, это высокий уровень, стандарт, вам не надо, пускай вот эти ребята постоят. Как-то странненько, да, получается. А там где-то, это большая редкость. Ну, мы вот назло поставили врагам. А, вот. Кстати, Прабхупада говорил, что когда его спрашивали за секс, он говорит, секс это все божественно, хорошо, как делать, значит, вот прошла у женщины там это менструальный цикл, отошли мне это самое, кровь отошла, посчитали, когда можно, сделали половой акт, ждем месяц, появились месячные, нет, забеременела и нет, не забеременела в следующий раз, а если забеременела, все, до свидания. Извините. Есть такое произведение Чхандок Йопанишат, на которое, кстати, Прабхупада не один раз ссылается, и в Бхагавад-гите ссылается, что там для полноценного потомства после зачатия ребенка надо еще 4 раза минимум провести половой акт. И там написано, зачем второй раз, зачем третий, зачем этот. И по вот этой вот теории, когда это говорится, неполноценные дети рождаются. Просто неполноценные. Вот он уже там есть, но этот половой акт надо. Это, извините, вот веда вам, пожалуйста. Вот. Бхактивинода Тхакур говорил, нет, нормально, не только. Христианство говорит, что там, я вот не помню, к сожалению, не подготовился. 3 вещи надо, и только одна из них это для зачатия ребенка, и еще 2 вещи нужны. Мы не понимаем, это какое таинство идет. Все думают, вот там сперматозоиды на перегонки, кто первый. Нет, там всего идет один, остальные там его как-то окружают, что какую-то функцию выполнять. Все не то, что предрешено, но это очень сложные механизмы, сложнейшие механизмы. Ну, воплощение души, как вы думаете. И мы знаем, что у кого-то получается ребенок, у кого-то не получается ребенок. То есть это ну, непростая вещь, чтобы ей можно... Вот. И, кстати, хочу сказать, что Прабхупада... Вот была последняя лекция, мы рождаемся уже в какой-то системе, тут нас, вот, и ребенок, он открыт всему, всему верит, всего впитывает, и вот тут вот его родители что-то рассказали, там он в школе что-то рассказали, здесь он где-то по телевизору увидел, и вот он ну, вот в такой коробочке живет, и через эту призму воспринимает свой мир. Ну и самое большое, что откладывается у него ну, в голове, через что он воспринимает, это собственный опыт. Собственный опыт, потому что собственный опыт самое дорогое. Остальное сказали, забыли, но собственный опыт в чем он заключается? Что-то очень хорошее, самскара, впечатление осталось, или очень что-то плохое осталось. И вот это вот я уже знаю, да? Это ну, меня немножко как как ту собаку Павлова. Мне уже на уровне рефлекса я так подступаю, мне это говорят, я говорю, я это уже знаю, я уже не особенно прислушаюсь. Не надо дальше продолжать, я знаю, что туда ходить не надо. Так вот, у Прабхупады, ну, обычный человек, извините, простите, но я обычный человек, потому что его семья была вообще никакая. Он тоже родился в этой семье, вот, и у него была такая семейная жизнь, что вообще не позавидуешь, не позавидуешь. Ну, кто-то может сказать, ну да, это же Индия. Это же такая Индия, такая грязная Индия, по сравнению с которой Европа средневековая, которая мыла не знала, тем более шампуни, вообще прекрасно смотрится. Там антисанитария в Индии, вот этой хваленой Индии, это просто традиция. И традиция, она не только в физическом смысле, что там открытые туалеты, вот так вот, и в нравственном тоже. Потому что там педофилия узаконена. Там замуж могут выдать в 9 лет девочку. И она там не ждет совершеннолетия. Ее сразу в дело пускают. Педофилия просто узаконена. У Прабхупада так. Он рассказывает, что в его семье, не в его семье, что он женился, а вот где он был ребенок, там с 9 до 12 выдавали. Одной 9 выдали замуж. А он сам женился на 11-летней. Нормально, да? И он тоже там не ждал там чего-то. И она, у них там были выкидыши. Я, наверное, просто прочитаю, чтобы я ничего не придумываю. То есть он не зря проповедовал секс только для зачатия, горе хлебнул. Он, кстати, так и говорил ученикам: мужчинам лучше никогда не жениться, а женщинам надо все выходить замуж. Все говорили: подождите, это же противоречие. Он говорит: ну это единственное противоречие, которое в нашем движении. Других больше нет, никаких противоречий. Шутка не шутка, но он говорил: все должны быть брахмачарями, а кто не может, ну тогда идите женитесь. То есть он настолько боль вот эту перетерпел. И, конечно, он, ну, не то что с радостью, но не с восторгом, но вот принял это. Значит, ну как-то не повезло ему в семейной жизни. Во-первых, брак по расчету, любви не было. Педофилия из закона, он не любил свою семью, его семья тоже не любила. Ну и доказательств полно. Кончилось тем, что он стал саньяси только потому, что его выкинули из дома. По фильму там показывают, что там... Он говорил жене, что ну хватит там чай пить, потому что это принципом, ну там из-за чая типа ушел, и она сказала, вот, он говорит, выбирай, или мы живем, ну ты не пьешь чай, или ты пьешь чай, и я ухожу. Она берет чай, и он тогда уходит. На самом деле он заболел тяжелейшей болезнью, которая очень заразна в связи с этой санитарией, и чисто с точки зрения санитарии просто выкинули вот так вот любимого отца и мужа. Просто чтобы он отдыхал там на улице. Его там подобрали другие вайшнавы, вложились в копеечку, там каждый день его лечение стоило безумно дорого. И потом он принял саньясу. Вот так вот. Вот вся семейная жизнь. И, конечно, когда он уже в таком возрасте саньяса и от всего этого сдыхался, вот, кто-то скажет, ну, может, это замысел Бога такой, чтобы такой вот крутой кадр. Ну, а знаете, есть там Чайтанья Махапрабху, например, или много, которые люди нормально жили, потом святыми становились. Что, обязательно, вот, чтобы в семье ад, что ли, был? Нет, не обязательно. Ну, наверное, карма какая-то. Ну, для меня все это ставит Прабхупаду даже выше. Из этой грязи, потому что все другие, попробовав вот эту плохую карму, они просто там и по рукам идут, и я не знаю, что с ними творится, в запою идут, а он вот пошел, выбрал это. Вот. То есть это даже лучше. То есть это его, в моих глазах, это его не опускает, а наоборот. Вот. Вот. В общем, индийская духовность, так называемая, не предусматривает взаимную любовь в семье. Она говорит, любовь где угодно, ну, просто сводит как скотину, по гороскопу там вот так вот. Вот. Я помню, что когда Суворов, наш прославленный полководец Суворов, помните, да, исторический, у него были несколько сел, ему там дали, ну сел, его собственность, и люди его собственность. И когда он пришел, он барином же таким пришел, там управляющий говорит, много уже подросло потомство, и все не женатые. Он их просто построил по росту. не женат, ну, репродуктивного возраста там девушек, юношей, построил ее так вот, вот и все, благословляю. И все. Кто там кого, что там хочет, это не как скотина. Вот такой вот духовный, кстати, его за святого почему-то считали при дворе. Вот. Ну, кто виноват, да, всегда мы ищем виноватого. Карма из кармы, но есть реальные события. Длительная оккупация Индии англосаксами даром не прошла. И вся ведическая информация, в том числе Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита, они хранились в иезуитских колледжах, в которых готовили будущих ачарьев, уже в отредактированном состоянии. Там было примерно так же, как вот, как только Сталин ушел из жизни, ну его так, ушли из жизни, сразу там и фальшивомонетчики, люди, которые могли нарисовать там, ну, таланты такие там, червонец могли нарисовать, да, что не отличишь, стали подделывать документы, чтобы они выглядели той давности, сталинские документы и документы Берии. Ну, в Индии произошло то же самое, но там были специалисты индусы. И какие индусы, что я говорю, эти англосаксы. И вот и Бхактивинода Тхакур, откуда больше чего взять? А остальные просто жгли. В России также было, все происходило. И поэтому, когда мы имеем вот эти вот знания, а там описывают, что это же традиция, что это шастры. Вот. И Прабхупада, и Тхакур все вот были. Вот, например, вот как описывает индийские обычаи сам Прабхупада. Знает их не понаслышке, потому что это была в его семье традиция. Вот в Лос-Анджелесе 13 мая 1973 года. В шастре сказано, что если у девушки, да, у девушки до брака случилась менструация, ее отец должен съесть менструальную жидкость. Это правило очень строгое. Ну, это на какую голову налезет. А если отец уже умер, то старший брат должен это съесть. Это вот о чистоте индийской культуры. Но сквернение, да, все знают, что там, если, ну, там месячные, до алтаря не подходить, а это съесть надо, да. Вот в еврейской традиции тоже есть. То есть есть, я не буду останавливаться, есть сила, это демонический чисто ритуал, и он дает силу, я хочу сказать. Есть сила грязи, есть сила чистоты. Есть. Например, в традиции иудеев, там, ихний браман, который раввин, он должен нырять там периодически в такую емкость, где женщины, у которых вот это вот месячные, они там купаются и должен хлебнуть там еще что-то вот такое. То есть, есть сила грязи есть, понимаете, сила грязи есть. И Прабхупада, например, когда он прилетел в Советский Союз, он испытал культурный шок, когда, знаете, от чего больше всего поразило? Вот. Какие-то там с Африки приехали там туареги или кто-то там, ну, когда Франция, во Францию пришли, увидели какой-то маленький водопад, вода идет, 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 и не кончается. Они там каждую кружку берегут, каждую каплю, а тут вот они испытали шок. Прабхупада испытал шок, когда он увидел поливальные машины, когда ехала и поливал асфальт. Он говорит, вот это да. Там грязище, мухи, свиньи, а тут дороги поливают. Так это было всегда. Всегда было чисто на Украине, в России, в Беларуси, все вот это Тартария, до в царские времена, в 1913, по-моему, году, тротуары были деревянные и их мыли. Их мыли. Не было машин поливальных, их мыли. Все было чистенько. Уровень жизни был колоссально высокий. Я просто читал, что мог средний рабочий купить за зарплату. Там пара сапог, два мешка муки, там что-то еще такое. Просто обычный рабочий. Уровень жизни все был. Это сейчас фильмы показывают, вот российские сериалы или какие-то, что сейчас и показывают якобы те времена. Такая развалюха стоит, крыша дырявая, маты, и все пьют и пьют. Да я помню, что при мне, ну не пили много так, не пили. Ну выпивали по какому-то празднику, ну что так пили. И все дома были добротные стояли, красивые. Вот. То есть это вранье. А вот о традиционной педофилии. То есть это от традиционной грязи, то есть грязь там это традиция, Мои сестры были выданы замуж между 9 и 12 годами. Моя старшая сестра вышла замуж, когда ей было 9 лет, еще до моего рождения. А сам Прабхупада, он говорит, это утренняя прогулка, Майяпур, 9 февраля 1976 года. Ну, можно набрать и самому прослушать. Я женился на девочке, которой было 11 лет. Я не любил свою жену. Вот и в письмах, и лекциях последующий Прабхупада неоднократно говорил, что не любил свою жену. А что такое, если я не люблю жену, у меня нет жены? И это самое настоящее прелюбодеяние. А если ей 11 лет, это что, как называется, да? Это называется педофилия. Ну, в Индии это называется, это нормально. И получается, что изначально, если он не любил свою жену, он зачинал детей своих, не любя ее, в возрасте, когда она фактически была ребенком. Вот. И когда его выдали замуж, когда он был как раз в этом в британском колледже, британский колледж был прямо в Калькутте, где он вот и начал хватать эти знания, это в 16 году. И во время его учебы в середине 18 году родители Абхая устроили ему свадьбу с девочкой по имени Радхарани Датта, которая, кстати, была дочерью торговых партнеров. То есть вообще по расчету. И в первый раз она забеременела, по-моему, в 13 лет, а ему тогда было 24 года. Нормально, да, разница? Вот. И первый его сын, Праяг, сошел с ума и умер прямо на улицах Калькутты. А что вы хотите? Она сама еще девочкой нуждается в маме. Какая с нее мама? Какая с нее мама? Ей что-то хочется там еще там, да? Тили-тили, трали-вали. А тут вот это родилось, орет. У нее что, нервы крепкие? Она что, созрела, что ли, гормонально? Она несовершеннолетняя совершенно. У ней там чакры все не раскрутились. Что она сможет? Сумасшедшая. И все последующие, все последующее потомство, которое осталось в живых осталось пятеро, а было гораздо больше. У них у всех плохая судьба. Вот и ответственность. Какая ответственность? Ответственность на вот эту девочку, она не виновата ни в чем. Ее вот так вбросили туда, вот так вот. Ну и в общем, до первого ребенка она испытала много чего интересного, похоже, потому что до первого рождения, это говорит один из сыновей Прабхупады, ну, много было у ней там выкидышей, умирали до рождения, после рождения. Вот. Результат. Ни один из детей Прабхупады не стал вайшнавом. Сам он никогда не жил под контролем своего гуру. То есть нам что говорится, что вот надо так. Никогда не посещал гурукулу. И никогда не был отделен от семьи. Нам говорят, отделить. Ну, это в стадии ребенка. Сейчас такие гормонально созревшие, усатые, они уже бреются. Какой с него там этот самый? Он уже гормонально созревший, ему надо уже там по девочкам бегать, как-то завязывать отношения. А ему там раз. Ну, понятно, там в саньясе понятно. Саньясу запретили. Саньясу запретили, потому что, ну, и снова возродили ее с целью диверсии. Вот англосаксы возродили. Прабхупада было ее разрешил, потом опять запретил. Шри Чайтанья Махапрабху. А вот эти вот парни такие здоровые там, они что-то там, и у них там голову рвет. Им сказали, не-не-не-не-не. Потому что секс, есть еще тонкий секс, он просто идет, провожает. Вот так вот. Это знаете как, и он удовлетворяется. Он удовлетворяется в этом. Происходит обмен какой-то энергии. Вот. А если... Ему нельзя даже смотреть на противоположный пол, что с ним будет. Потому что это не шуточная энергия, она ищет выхода. Более того, брахмачарьев, им же думать нельзя, не разрешается. Потому что все, вот учи наизусть, стишки, а это тоже творческая энергия. И вот думать нельзя, потому что она может подняться выше и может получить какой-то выход. Тогда ты с ума не сойдешь. Сюда не выходят, сюда тоже никуда не смотри. Что делается? Люди взрываются просто. Люди взрываются. На то было и, в общем, рассчитано. Вот. И никогда не посылал в гурукулу своих детей. Ну, там он и авторитетом вообще-то особенно не был. Семейные ученики Прабхупады отдавали своих детей в гурукулы на воспитание преданным, которые оказывались педофилами, насильниками или просто жестокими людьми, которые морили детей голодом, избивали плетьми и палками. Это все с показания суда, это есть. Вот. И я вот хочу так порассуждать. Вот может быть, вот мы, белые обезьяны, как нас называют, религиозные индусы. Вот они говорят, белые обезьяны, они к религии не способны. Вот. Или животные, как нас называл там Прабхупада. Может, мы действительно не в состоянии рассмотреть великую святость Индии? Да? Может, мы не в состоянии, может, там что-то мы не догоняем? А я, знаете, по старинке сужу по плодам. А плоды следующие, вот, таковы. Первое место по говядине – Индия. Первое место по изнасилованию – Индия. Убить и изнасиловать – это вообще нормально. Проституция развита в полный вперед. Ну, опережают ее, может быть, там, куда наши гуру ездят отдыхать. Как вот, вообще надо, подскажи. Рай-то вот этот вот у них. Ну, забыл, там еще одна страна, там вообще продается все. Продается все. День рождения Кришны. День рождения Кришны – это день поститься, а после полуночи надо от пуза покушать, иначе просто не засчитывается. А как же законы природы какие-то? Есть же законы природы. Или вот, например, Девамитра с вами. Ну, может, это мои вот умозаключения, но этот гуру. Замужние женщины – это приватные туалеты. То есть, если я целую свою жену, это я прихожу в приватный в туалет и целую унитаз. Да? Так что ли получается? Вот. А не замужние женщины, это публичные туалеты. Вот. Это что, культура? Нет, не культура. То есть, смотрите, забирают половую жизнь, это сегодняшняя тема, да, и думали, что они будут теперь Бога любить. А вот эти вот... инициированные, неинициированные, вообще это не имеет никакого значения. Они почему-то стали любить не Бога, а друг друга. Причем кого попало. Вот. И самое главное, включая детей, что обидно. Вот. Религия пресекает творческое начало в человека. То есть, а что такое творческое начало в человека? То есть это общие человеческие труды вместе с Богом. Эти труды ведут в какое-то новое. Новое. Вот. И тогда сексуальная энергия, творчество находит выход в извращениях. Я зачитаю. Они называются, есть слово такое, половые перверсии, извращения. Половые перверсии. Перверсия, Википедия, или по-другому называется парафилия, половое извращение, поведение сексуального характера. Такое состояние может сопровождать некоторые физиологические или психические заболевания. То есть получается, религия или вот такие вот ограничения делают человека больным. И здорового делают больным. Характеризуется, ну я дальше расскажу, потому что скажут, вот диагноз поставил, а что делать не сказал. Да, а как же у меня вот нету рядом суженого. Сейчас все будет, подождите. То есть я говорю, вот это, я пошел, стал брахмачари, и моя проблема решена, нет, ты ее усугубил. Или женщины ходят, вот они там молятся на Кришну там, или на кого-то, и они такой целибат держат, они хуже становятся, хуже во сто крат. Потому что энергию Бога нельзя запереть. Потому что он идет дальше, а сексуальная энергия ведет все дальше. Вовсе никакая не другая, она новая. Она, это репродуктивная функция, она тебя репродуктирует дальше, ты так на одном месте, и все. Такое состояние может сопровождать некоторые физиологические и психические заболевания, характеризуется извращенными способами получения удовольствия. Например, садомазохизм или фетишизм. При этом традиционная близость с партнером может не интересовать больного, он просто не получает желаемого удовольствия. Для людей с парафилией непосредственный интимный контакт играет не такую весомую роль, как ритуальные действия перед ним. которые вызывают возбуждение. Данное негативное состояние способно сопровождать эпилепсию, шизофрению, и оно является прогрессирующим. Вообще, если взять вот этот вот кибальон, ничего не стоит на месте, все идет или вниз, или вверх. Если жизнь не улучшается, то она ухудшается. Нельзя достигнуть какого-то вот уровня и вот на этом месте быть. Все или улучшается, или ухудшается. У тебя что-то увеличивается, или что-то уменьшается. Ничего не стоит на месте, не может быть. Вселенная дышит, и твоя жизнь тоже должна дышать, не задохнуться. Вот. Так, для людей с парафилией, так, данное негативное состояние способно сопровождать эпилепсию и шизофрению. Оно является прогрессирующим. В ситуациях, когда у человека повреждается лимбическая система, половое извращение может представлять собой сочетание агрессии, сильного сексуального возбуждения одновременно. То есть, не любовь, да? Таким больным доставляет удовольствие причинять вред своему половому партнеру, унижать, калечить. И когда-то я читал эти оргии сатанистов, то есть это больные люди. Отсутствие контакта с матерью в ранние годы может выступить причиной для возникновения полового извращения. Перверсия способна проявлять формы фетишизма, некрофилии, трансвестизма, инцестофилии, зоофилии. Для таких людей очень сложно поддерживать любовные или дружеские связи. Это очень похоже. И вот эта культура уже у нас. Это очень похоже, как, знаете, есть лестница Шичко, который говорил, что пить можно только бросить. И все. Отказаться от этого. Пить нельзя постепенно. Вот. Лестница Шичко это вот выпивает человек за компанию. Ну, уважаешь? Ну да, конечно. 5 капель, конечно. Потом он уже, ему это нравится, потом следующий, то есть он сползает, лестница вниз. Лестница, потом он уже по праздникам, ни один не пропускает, так, день Парижской коммуны зря прошел. Потом он уже ищет эти поводы каждый день, потом ему уже все равно, и потом он просто в другом состоянии себя не видит. Так вот, на любой ступеньке, где бы ты ни завязал, так сказать, бросил пить. И сколько бы лет ни прошло, одна рюмка, ты мгновенно попадаешь на ту же ступень. В связи с этой с интимной близостью, в связи с этим сексом. То есть он у тебя или нормальный, а нормальный что это такое? Это только любовь. Это только любовь. Потому что женщины бывают. Кто-то сказал, женщины бывают очень дорогие. Бывают очень дорогие женщины. А бывают женщины дешевые. Вот. Можно на них не тратиться. Такая дешевая женщина. Он ее обидел, потом поманил пальцем, она раз и прибежала. Одна женщина говорит, а где цветы? Где извините? Где стол? Ну, а не стоишь ты этого. А бывают женщины, которые вообще никому не нужны. А бывают женщины, которые называются русским матерным словом, не буду говорить, все знают. И это даже хуже, чем проститутки. Потому что проститутки, они более открытые, они как-то более легально, все это знают, а это прячется. То есть у нее проблема, которая называется нехорошим матерным словом, гораздо хуже. Хуже. У нее проблема. С чем? С божественной энергией. Вот. А есть, которые никому не нужны. И чтобы успокоились женщины и не возрадовались мужчины, я хочу сказать, мужчин то же самое. То же самое. И вот те, которые никому не нужны, они даже хуже тех, которые вот таким образом как-то все делают. Потому что он вот такой святой. Вот. Ну, если ты такой один, и ты не творческий такой человек, ты проблемный человек. Творчество выходит у тебя? Нет? Нет. Значит, куда ты ее деваешь, эту энергию? Ну, как-то ты не так ее деваешь. И он может, этот человек, говорить, Но он будет завидовать из зависти, будет говорить, это плохо, ты еще хуже. Потому что они-то хоть востребованы, это значит, у них хоть как-то эта сексуальная энергия себя проявляет. У тебя она не проявляет вообще. Никак. И поэтому все вот эти категории женщин или мужчин, которые я перечислил, они, по сути, проститутки, они продают себя. Даже те, которые не имеют никаких контактов, они ходят, вот так вот себя носят, кто бы что-то на них посмотрел. Как одна женщина говорит, у меня с ногами нет проблем, у меня такие ноги. Я говорю, у тебя проблемы именно с ногами, ты их показываешь в первую очередь, а надо в последнюю. Вот. Потому что, значит, ничего нету. Другого больше ничего нету. И какая же должна быть женщина? Она должна быть. Не то, что там недоступно, она должна быть совершенство, привлекательность. Она должна быть женщина со всеми большими буквами, понимаете? Она не должна продаваться никак. Она должна привлекать, она должна выбирать. Потому что в этих отношениях сексуальных женщина имеет первое право голоса. Потому что ей рожать, ей носить. Это же для детей, в конце-то концов. Вот. В Ведах, кстати, это написано, что женщина имеет. Ну и в народе так говорят. Ну, а если нет, то такие перверсии начинаются. Они в слабой степени, но в религии больше всего, потому что там есть такие ограничения. Здесь как-то люди выходят из этого. Ну, знаете, интерес представляет не это. Даже не сколько отвратительные вещи, которые вытворяют обнаглевшие от безнаказанности паразиты от религии, да, на наших мозгах, которые вытворяют. А вот интерес у нас сегодня будет представлять реакция вот этих дрессированных религиозных зомби, которые реагируют, когда узнают, что что-то случилось с их гуру. Их гуру оказывается еще тот ходок, вот, и он вытворяет то, что уголовник такой даже не позволит с детьми. Вот. Какая же реакция? Понимаете, на тему религиозных доктрин, вот там сиддханта такая, не такая сякая, у нас может много споров и трений. Но я думаю, что у нас не может быть споров и трений на тему оценки мерзостей и преступлений и подлостей. Ну, прошедшие, которые религиозные, там, НЛП, конечно, не в счет. Они скажут, о-о-о, ну, все там Бог все как-то правит. Потому что, ну, это явно. Тут не, ну, какие тут оценки, это все понимается. И поэтому эти люди, которые говорят, а что тут такого? Ну, там гуны поиграли, как это сказал, уже стал забывать, как ушел это Махараш. Кстати, вовремя ушел. Вот этот вот синий Бхагавадгиту, какого. Тунеев ушел как-то вовремя, так раз так, тунец такой ушел. Вот. Он говорил. Вот, ну, гомосексуализм, ну, гуны там поиграли, ничего такого страшного, да. Вот, так потихонечку. Вот. И люди начинают, и я с удивлением, я знаю двух человек, которые сюда приходили, говорят, голубые, среди них есть очень хорошие люди. Я говорю, что ты сказал? Хорошие люди? Нет. Они продолжают им заниматься? Да. Ну, все. Не, они в остальном-то хорошие. Извини. Вот. И хочу зачитать переписку. Сергей Ермаков и некто Мадху Судана. Вот Сергей Ермаков пишет. То есть, как некоторые люди говорят, ну, нормально, гомосятина, это нормально. Мадху Судана, а как насчет того, что Прабхупаде делали массаж гомосексуалисты, готовили еду для него гомосексуалисты, стирали его вещи, служили ему. Кем, по-вашему, были его ближайшие ученики? Киртананда, Нахаягрива, Брахмананда и так далее. Эти все там по судам проходили. Этих всех уже, так сказать, застукали, это просто чудовища были. И они были с ним. Мадхусудана Дас отвечает, Сергей, конечно, он саньяси, и это недопустимо такое поведение. Странно, что тебе еще надо это объяснять. Ну, как-то вот отписался. Сергей Ермаков, Мадхусудана, Киртанандана, к вашему сведению, готовил очень хорошо. И Прабхупада всегда хвалил его за это. Брахмананду Прабхупада вообще называл своим сыном. Он так занимал его в служении. Вы будете спорить эти факты, Мадхусудана? Сергей, если вы следовали, если они следовали инструкциям Прабхупады, это означает, что они не были гомосексуалистами. То есть выполняет все им инструкции, ну потом пошел, сделал свое дело, слил свою творческую энергию куда-то, да, куда не положено ее сливать. И опять выполняет эти самые. Сергей Ермаков, я понимаю, что они не занимались этим непосредственно при Прабхупаде, но они никогда не переставали быть ими. Вообще, раньше за мужеложество смерть, за детей тем более. Древние законы охраняли нравственность. Проституток побивали камнями, теперь проституция вообще не преступление. Смерть. Проституция просто. Это женщина, которая ищет мужчину. А тех вообще не считали за что. Их там сразу смерть. Вот. А сегодня расстрелители эти под охраной законной полиции. Вот. Нравственность преследуется даже. Ну, я это так немножко взорвался, я продолжу. Мадхусудан. Прабхупада в книгах называл гомосексуалистов демонами. Но относился к ним толерантно и допускал до всех видов служения. В чем вы увидели противоречие? Гомосексуалисты – демоны, но он давал им шанс и пытался сделать преданными. Только и всего. Они не были гомосексуалистами, когда следовали инструкциям Прабхупады. Поэтому Прабхупаде не могли готовить и делать массаж гомосексуалиста. Сергей Ермаков, Мадхусудана, я понимаю вашу логику, логика в кавычках. На то время, пока они делали массаж, они переставали быть педиками, так как служили чисто напрямую. Вот. Вообще в человеческое вот, понимание это даже не вмещается, но зато легко вмещается вот, промытые вашнава гумы мозги. Ну вот раз-раз и вроде логика. Да, вот этот Мадхусудана, его же как-то обозвали, он какие-то бхакти-шастры проходил. И он говорит, да что, нормально. Вот. Где нет ни мужчин, ни женщин, где семья это. Я просто вот цитирую, колодец семейной материальной жизни, это дети, побочные продукты пишутся, которых, кстати, лучше не иметь. А гомосексуализм это игра гун. И вот этот вот, знаете что, этот набор доктрин идеально вписывается в программу для гоев от глобального сатанизма. Чтобы гои сами. Понимаете, не надо мучиться с ними. Войны какие-то устраивают, сами вымрут и все. Вот. Почему? Почему вымрут? Потому что будущего нет. Забрать будущее. И вот это нам дают. Вашему будущему крест. Просто, ну нормально. Вот. Кто-то, вот может быть, понимает эту вот такую ультрасвятость в такое положение дел. Но я вижу в этом просто антисанитарию. Прежде всего антисанитарию мозгов. Мозгов. Вот. Это ну, даже хуже. А вот хочу пример, правда, это написал он на английском языке, я английского не знаю, он не знает русского, он это некто Тадас из Литвы. Вот это пример, как человека не смущает вот это бесчинство элиты и как прекрасно можно жить без паразитов. Это я читаю не его письмо, то, что оно на английском, а перевод. Перевод от Тадаса, вот, если он смотрит, ему, так сказать, привет. Я извиняюсь за свой язык, не уверен, говорите ли вы на английском, я использовал Google переводчик. Меня зовут Тадас, мне 30 лет, я из Литвы. Почти 3 года практикую бхакти, полгода назад начались глубокая практика. Был в Индии, пытался встретиться с бхакти Вигьяна Госвами, познакомился со старшими преданными, которые познакомили меня с лекциями Арчи Деви. С тех пор я слушал ее лекции и практически дочитал ее. Я так понимаю, у нее свое издание, или как он написал именно ее, читание Шикшамрита. Ну, такой вот перевод. Но пару недель я назад увидел видео, где вы сжигаете гиты. С тех пор слушаю ваши лекции. И пытаюсь слушать свое сердце, пытаюсь там отыскать Бога. Это прекрасно и в то время пугающе, как ураган с молниями. Каждый день у меня чувство, что я открываю что-то новое, и это удивительно. Причина, что я пишу вам, в том, что мне нужен совет. Я не знаю, делаю ли правильно. Мое моя повседневная практика. Это 32 круга мантры, поклонение божествам, по дороге домой слушаю лекции, ваши лекции, идя на работу другую, потом мантра божества. Ну, времени, понятно, не хватает и на чтение. Каждый день встаю в 2:20, мне действительно нравится повторять мантру, но такого счастья, как служение божествам, не ощущаю. Могли ли помочь мне выбраться из этой матрицы? Хотел прекратить служение божествам, но не могу. Я понимаю, что мой вопрос может быть глупый, но я застрял. Спасибо заранее, Тадас. Что хочу сказать и успокоить. Никто не может застрять. Никто не может застрять. Пройдет немножко времени, что-то увеличится, что-то уменьшится, что-то отвалится, что-то перерастет во что-то новое. Обязательно. Главное, полураспад есть даже вот у атома. У атома. Слышали, там тяжелые металлы, бах, наполовину. А тут все быстрее. Ненужное само себя исчерпает, нужное возрастет. Потому что это не значит, надо бросать там служение божествам, там мантру сколько-то. Почему-то, раз мне это еще надо, значит мне еще это надо. Если я это уберу, неестественно, таким волевым путем, какая-то дрянь залезет. Это меня охраняет с какой-то стороны. Ну, как вот пока на костылях, потом своими хожу. Ничего страшного нету. Ничего страшного. Но главное, что вы делаете это не под руководством людей, а под руководством Бога. То есть, когда оно само. Если под каким-то приказом, это все не сработает. Это все не сработает. Потому что под приказом, ну, рабы долго не живут. Вы знаете, свободные люди, у них ненормированный рабочий день, они себя эксплуатируют больше, чем рабы. Но рабы как-то у них короткий срок. Почему? Потому что вот это вот творческой энергии нету. Творческая энергия, она не идет в будущее. У них нет будущего. И вот я расскажу, не расскажу, просто зачитаю. В Алма-Ате случилось два. Это опять же письма интересные. Не то, что там случилось, а как реагируют на вот это. Насколько промыты у людей мозги. Вот. Это территория Чайтанья Чанрачарана. В Алма-Ате там двух педофилов застукали просто за короткий срок. Ну, первый это был какой-то такой аваз. Одна женщина, я в двух словах, не буду заострять на нем внимание, оставила, она не замужняя, он ее там подвозил до храма, она оставила своих детей и поехала в Индию. Она там приторговала немножко, что-то брала с Индии, какие-то там побрякушки здесь продавала. Вот. Ну и доверила этому парню, значит, он их забирал там в садик или откуда-то привозил. Вот. И, значит, их это использовал, так сказать. Вот. А ребенок там, эта девочка была, она взяла и маме позвонила. Та бегом свернула все свои манатки с Индии, пришла туда. Вот. Он скрылся. Скрылся и ищи ветра с поля. И она и туда, ну, надо наказать, потому что, ну, ребенок, ну, какая мать оставит это вот без, ну, без внимания, да? Хочется же. Вот я хочу сказать, что месть, вот, отомстить, в этом что-то есть. В этом есть что-то кармическое и правильное. Вот, ну, например, потому что это незавершенное действие, потому что зло должно быть наказано. И наказать ее должен не какой-то там инспектор ГАИ или там какой-то с Уголовного кодекса, а тот, кто в этом участвовал. И это правильно и природно. Должен быть наказать, ну, папа, ну, папа там не было. Ну, значит, мама. Когда мужья погибали на войне, жены брали в руки оружие. А что? Что делать? Ну, вот. И она пыталась наказать. И, ну, как-то раз-раз ушел. Вот. То есть месть, и даже, смотрите, есть история такая знаменитая, когда Драупади там раздевали, да? Она там поклялась, что, значит, пока крови вашей не напьюсь, не успокоюсь, волосы не заплету. И потом это. И вот, или фильм был такой, «Ворошиловский стрелок», кто-то помнит, да, там, ну, там дедушка, ну, мужчина отомстил. Как? Отомстил вот этим насильникам за свою внучку, потому что маме не до внучки было. Он там этих пострелял, подстрелял им все по это хозяйство, значит. И эта девочка, когда узнала, что они наказаны, она вышла из депрессии и запела. Это, понимаете, это нужный момент. Это нужный момент. Вот они, шастры. Зло должно быть наказано. Нет, прости. Нет, вот по такому вопросу, особенно по сексуальному вопросу, это надругательство над творческой энергией Бога, которая ведет нас в будущее, это очень серьезная вещь. Тут без срока давности. Без срока давности. Надо наказывать. Наказывать. Если ты не накажешь, ты соучастник. А если ты еще ему помог, психолога ему позвал, ты соучастник. Прямой нас это так. Ну, второй педофил появился скоро. Ну, он, правда, был еще раньше, просто его, знаете, сколько веревочки не виться. Вот. Я просто зачитаю это самое письмо. Может, кто-то не знает, а кто-то нет, что на кришнаитской ферме в Алма-Ате был пойман педофил. Об этом писали публично люди, говорили об этом. То есть это не сплетня. Позже, вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации и предпринять необходимые меры, руководство ИСККОН, да и обычные так называемые кришнаиты, просто позволили бежать этому педофилу. И теперь никто не знает, где он, а может быть и знает, но не говорит. Но предположительно он живет сейчас у своего отца, судя из переписки, но это было в 2017-м, где он сейчас неизвестно. Почему такую огласку все получили? Кто-то, добрые люди, взяли и сломали почту Хакимова, он же Читанчан-Ричаран. Считается, я думаю, серьезные люди взломали почту. Переписки, что мобильный, ну, что кто-то с кем говорит, почта, электронный ящик. И в сеть попали его переписки с учениками Гуру и прочими. Одна из таких переписок случилась с Махамантрой. Махамантра это имя. Где она писала Хакимову о случае с педофилией Пуджари Брамана на ферме в Алма-Ате. Конечно, сцена ужасающая. Педофилу просто позволили уехать, да еще провожали его всей фермой. Махали руками, плакали, даже мужчины. И самое интересное, этот педофил сказал, что надеется, что скоро вернется. Вернется, чтобы опять насиловать детей или что-то? Что еще? Вернется. Матаджи пишет, главное всем успокоиться и никого не обвинять. Понимаете, разложение в мозгах у людей. То есть это произошло, и никто ничего не делает. Более хотят ликвидировать, чтобы никто ничего не... То есть педофилов, получается, вы, ребята, не обвиняете, а тех, кто разоблачает негодяев, обвиняете вообще с головой нормально? Почему вы делаете наоборот? Хакимов тоже плачет со всеми, провожает педофила в дальний путь, ничего не делая с ним. А вот он пишет, Хакимов... Я не судья Кишори Махану и всем другим. Все могут поступать, как велит им совесть. Это ж как надо загадить совесть, чтобы говорить об этом Кишоре, а о пострадавших детях вообще ни слова. Как будто проблема не в детях, с ним не надо что-то сделать, а вот как же теперь его реанимируют, какой он бедный, как же он вот это залетел. Что ж теперь его с духовной практикой-то будет, понимаете? Это... Нет слов. Вообще весь сыр-бор здесь не о детях, вот это все вот эти письма, а о репутации, о потерянном почтении и, соответственно, возможном уменьшении доходов. Вот. Я не судья Кишори Махану и всем другим. Все могут поступать, как велит совесть. А откуда совесть, если он уже так делает? А совесть разве может так, что он намекает, что это совесть ему позволила так сделать, что ли? Это вообще напоминает слова Папы Римскому, кто-то вот когда официально разрешили гомосексуализм. Гомосексуалист, вот ты вот тут молишься, что это не грех, это не садомия никакая. Он сказал, кто это такой, чтобы запретить идти к Богу гомосексуалистам. Вот. И это то же самое, чем он отличается от Папы Римского. Там половина священников просто с собрания вышла, а остальные аплодировали. Вот, там уже было ему заряжено. Главный браман Пуджари Кишори Махан Дас, который жил на кришнаитской ферме Алматы с 2000 по 2017 год, служил божествам в алтаре. На протяжении этих лет тайно насиловал детей прихожан в своей келье на втором этаже храма, опаивая их горькой водичкой, как это показание детей. То есть под водочку, потому что... Прихожане считали его непогрешимым святым человеком, а американский гуру Бхакти Бринга Говинда с вами называл его самым лучшим учеником. и ставил его в пример остальным. Когда его поймали с поличным, гуру велел своим адептам держать языки за зубами, дабы секту не прикрыли. И педофил подался в бега. В настоящее время педофил до сих пор остается безнаказанным, находится в бегах на свободе, его местонахождение неизвестно. Я хочу прочитать стихи, потому что отношение к детям, ну нет у тебя детей, ну ты вот пришел ребенок, как ты к нему относишься? Если у тебя не вызывает вот что-то такого, значит, ну у тебя проблема. Проблема. Елена Бедреддинова написала стих, я не знаю, как этот стих называется, но это стих об отношении к детям. Это твое отношение к будущему. И вообще, есть ли оно у тебя? Вот такой вот. Он убегал. В него стреляли люди, проваливаясь лапой в рыхлый снег. Волк твердо знал, спасения не будет. И зверя нет страшнее, чем человек. А в этот миг за сотни километров был в исполнении смертный приговор. Девчонка малолетняя там где-то уже четвертый делала аборт. Малыш кричал, но крик никто не слушал. Он звал на помощь: «Мамочка, постой, ты дай мне шанс, чтобы тебе быть нужным, дай мне возможность жить, ведь я живой». А волк бежал, собаки глотку рвали, кричали люди, пьяные в лесу, и его уже почти совсем догнали. Волк скинул морду и смахнул слезу. Малыш кричал, слезами обливаясь: «Мне страшно не родившим умереть». От железки спрятаться пытаясь, мечтал в глаза он маме посмотреть. Вот только мама этого не нужно. Не модно стало, видите ли, рожать. Она на глупость тратит свою душу. Своих детей умеет убивать. А волк упал без сил. Так надо было. И от волчицы варваров увел. Она с волчатами осталась, когда он на себя взял приговор. Собаки рвали в клочья его тело. Но только душу волчью не порвать. Душа его счастливой мчалась в небо. Ради детей есть смысл умирать. И кто, скажите, зверь на самом деле, и почему противен этот век? А просто человечнее нас, звери. А зверя нет страшнее, чем человек. Вот. Но религиозный человек, то есть из нас делают этого. Наша задача — делают. Как делают? Значит, куда от религии спрятаться? Церкви везде, как и аптеки кругом, уже знаем, да? Ты обязательно сталкиваешься с этим. По телевизору, литературу, тут свидетели Иеговы разносят, тут кришнаиды ходят. Ты не может быть человека, который про религию, про Бога ничего не знает. Но все это делают представители каких-то официальных, каких-то вот, ну, официальных, узаконенных каких-то сект. И там вот есть что-то, что делает из нас хуже, чем зверей. Хуже, чем зверей. То они несут смерть. Несут смерть. Отрезают будущее. И вот... И они этого не понимают. И вот письмо как доказательство. «Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху, пожалуйста, примите поклоны. Спасибо вам большое, что вы, что вы ответили. Пожалуйста, простите меня, что доставили вам боль». Письмо по поводу вот того педофила, да? То есть, ну, слезы мешают говорить, но тут слезы мешают говорить по другому поводу. По-другому я перевел. Дорогой Чайтанья Чандра Прабху, что за этим вот на самом деле? Извините, что беспокою, но тут общественности не нравится, что наш смешный святой общается с детьми под водочку. Вот фактически правильные слова. А тут... Хари Кришна, простите, что доставила вам боль. Больно было маленькому пацану. Сколько там водка, как анестезия сработала, я не знаю. Вот. Дальше. Мы, тут все звонят. Мы с Кишори Маханом, это педофил, разговаривали. Он плакал, все преданные плачут. Я тоже. Все выглядело как нападение. Интересно, а кто на кого напал? Кто на кого напал? Вот как язык поворачивается вообще? Кто на кого? Вот это слепцы, понимаете, они видят только собственные неудобства, а искалеченные дети вообще вне поля зрения. Понимаете, что это за религия такая? Вот я, кстати, хочу немножко поумничать. Пишет, я не знаю, как его зовут, подписался Сербия. Вот. Скажите, что говорят веды или ваше мнение о видимой расфокусированном глазу пране. Это если глаза вот так расфокусировать, посмотреть между пальцем, то увидишь ауру, увидишь, как из каждого пальца вот что-то уходит. И немножко такой тренировки, ты будешь просто смотреть рассеянным взглядом на человека, видишь его ауру, немножко потренируешься, ты можешь увидеть, что в теле какие-то сгустки энергии. И ты будешь просто знать, что вот это вот черненькое, если убрать, и если ты вот этими, то, что удлиняется на пальцах, вот так вот уберешь, ему полегчает этому человеку. Это называется видеть тонкий мир. Знаете, что я хочу сказать? Что я этому научился, это ну, самый тупой человек за 2 недели сваливает. Но статистика такова, что если человек нравственный, он это, ему просто говоришь, да, это есть, он смотрит, говорит, да, это есть, и сразу пользуется. Нравственность. А что такое нравственный человек? Нравственный человек, у кого сексуальная энергия правильно проходит. Без извращений. Правильно проходит. Ну, хотя бы урон, она как меня поднимает, так меня может и опустить. Она может и других тоже опустить. Вот. И вот на курсы Анатолия Антоновича приходили люди, знаете, такие вот, он кошечку любит там погладить и все такое, не сильно грамотные. Но у них вот это, что блуд это блуд, проституция это проституция, просто понятно. Они вот не такие замороченные, как здесь. Ой, мы все там плачем, педофила обидели. Они сразу за камнями и все. Вот если это есть, он сразу видит ауру, он видит тонкий мир. Потому что он идет вместе с этим миром. Вот знаете, тонкий мир это, вы знаете, что вот нету, как это называется, вакуума. Вакуума нет. Вот тут молекула, тут пустота. Все забито. Все забито. Есть такие научно-популярные фильмы, которые еще были, по-моему, в 1994 году или 96-м, я не помню, показывали, как это выглядит атом, что такое, ну, как электрон выглядит. Электрон, он как бублик такой, вот он крутится. Там скорости в миллионы раз больше скорости света. Об этом легко говорилось в то время. Сейчас никто не знает. Что оказывается ядро атома, это значит такая палочка, которая вот так вот вращается. И она состоит из таких вот лепешечек, ну, такие диски, которые налепились друг на друга. И эта палочка вращается, вот такое ядро. Так это все знали. Все знали. И вот этот тонкий мир, вот этот, и дальше как про эфир все это говорили. И представляете, какие знания были вот в Советском Союзе. А сейчас все это закрывают. Это несмотря на такой великий Эйнштейн, который запретил скорости больше, чем скорость света. Все это было. И вот это люди, которые просто нравственные, которые у них нравственность, это энергия сексуальная в порядке, они это видят. Нравственность это не только относится, это просто понимание, что все связано. Я не зря рассказываю, как вот эти атомы, они там цепляются друг за другом. Там одна спираль входит в другую. Мы все сцеплены. И отсюда уже все нравственные вещи вытекают. Я не говорю духовные, нравственные. Я рассказывал как-то один раз, что вот я так, ну, сделал себе пирамиды, смотрю, вот какое излучение дает. Ага, такой венчик, и такая струя идет от него. И вот хотел цвет увидеть. И цвет не видел, пока пошел, соседу не помог. Потолок пенсионеру подбил, прихожу, смотрю, вижу цвет. Цвет. Тонкий мир. Вот. Вопрос как? Я немножко это отвлекся. Ваше мнение о видимой расфокусировке глазу праны. Мы эту прану видим. Но видишь ты тонкий мир или не видишь? Ты слепой. Вот эти люди слепые. Рядом дети калеченные. Они видят совсем другое. Они видят себя, репутацию свою. То есть они вообще не... Какая там любовь уже? Заблудились полностью. Вот. Ну, в общем, мы отвлеклись от интересного. Кстати, там была даже вот таблица Менделеева, да, опять же, вот в нашей стране это было. Была в то же время построена другая таблица, таблица всех возможных биологических соединений и с заданными свойствами. Вот все, что можно, уже было сделано. Которых еще не открыли, но уже обрисовали, как оно есть. Вот. Это к тому, что улицы поливали и все такое. А сейчас смотришь, ну, там ничего этого нет. Все это было, и никуда она еще не делась. Вот в чем дело. Итак, отвлеклись от интересного письма. Кишори Махан. это педофил, кто не помнит, был благодарен за теплые, я читаю письмо, за теплые слова и сказал, Матаджи пишет, что надеется, что скоро вернется. Преданные, которые были с ним, возмутились, почему его везут как преступника. Я понимаю, что сейчас главное всем успокоиться и умиротворить ситуацию. Мы очень переживаем за Кишори Махана Прабху. Он всегда очень сдержанный, что-то не очень сдержанный, или не всегда, да? И даже стеснительный. Дети его любили, он кормил их сладостями. Я видела, что дети радовались ему. Мне очень жаль, что я неправильно поняла матушку Гори Чандрику. Она действительно очень переживает за детей, а я просто зациклилась на Кишори Махане Прабу. Хоть кто-то про детей вспомнил. Я что хочу сказать, что из этих писем ясно, что супруги Хакимова, как видно с переписки, по-разному смотрят на ситуацию. И вот Галина Хакимова явно не любит педофилов. И поэтому она так жестко все долой. И точно за ними не плачет. А вот Чайтанья Чандрасекхар плачет. Плачет. Вот его ответ. Примите мои поклоны, дорогая Махамантра. Слава Шрилы Прабхупады. Вот вообще совершенно неуместно. Ну, я считаю, неуместно. Слава. Вся слава Шрилы Прабхупаде. Слава Богу. Слава — это то, что ты должен добыть. Что-то сделать хорошее. А потом сказать, слава Богу, не моя. Не я сделал. Богу. А что здесь? Позор. Какая слава? Тут чуть подозрительная слава. Хотя слава есть, подозрительная. Я плачу вместе с вами. Я просто хочу закрыть уши и уйти подальше. Нормальная ситуация, да? Очень достойно воина, да? А может быть, просто утрем сопли и поступим как мужчина? Ну так же. Ну мужчина должен отвечать, что творится на его территории. Или здесь, я не знаю, как это называть, гендерная толерантность уничтожила все половые признаки, что ли? Мы же теперь не мужчина, да? Мы же теперь... Вот. Ну ладно, не мог ты там как мужчина, чем плакать. Кстати, Чайтанья Чандрасекхар вполне, у него денег достаточно, мог легко проплатить хотя бы пострадавших от их святого педофила, хотя бы, да? Как, кстати, это сделал ИСККОН, вот, $400 миллионов выплачивают до сих пор долларов жертвам титулованных вайшнавов. Вот. Читаем это, что дальше пишет Чайтанья Чандрасекхар. Все это устраивает Кали. О! Вот и крайнего нашли мы, да? Все это устраивает Кали, как интересно. Я не судья Кишори Махану. Очень интересно. А как же вот сила, победа, особенно нравственная чистота? А нравственная чистота, это, кстати, судить. Сила, победа, это к чему вообще? К чему? А в Библии написано, что духовный человек может судить. Может судить. Его никто не может. Вот. Потому что отсутствие суда вообще на руку этим тварям. Дальше. Все могут поступать, как велит им совесть. Ну, опять неуместная, конечно, фраза. Педофилам не повелевает ими не совесть, а гениталии. Как вы поняли, я больше не буду влезать в эту ситуацию. Извините, уже влез. Ты уже влез в эту ситуацию, защищая эту нечисть. Я просто не хочу больше слышать никаких аппаратов. Ну, конечно, в иллюзии жить – это вообще одно блаженство. Аппаратки наслаждаются как следует, не дают. Ваш слуга Чайтанья Чандрасекхар. Вообще, вот такая толерантность – это следствие опьянения. Когда человек пьяный, ему все хорошо. Вот было плохо только сейчас, напился. Вот женщина некрасивая, напился. Ну, ничего так, нормально, да, толерантность. Все, может совокупляться, да? А по трезвому, да нет, ни в коем случае. Вот такая толерантность, так и к любому. И если я напомню такую притчу, когда шел один монах и остановился у какой-то вдовушки, и она сказала, я, конечно, пущу тебя переночевать и накормлю, но или переспать со мной, или выпить вина, или вот надо козла забить, ну, или козу там зарезать. Зарезать. Он говорит, да, убийство нет, переспать нет, это что святое. Ну, самое меньшее, что выпить. Выпил и сделал все остальное. То есть опьянение. И вот люди, они буквально опьяненные. Но чем можно, если у них тоже эти, в регулирующие принципы входит не пить, да? Не пить, не курить, не колоться, да, нельзя. Но знаете, опьянеть можно от денег, от высоты своего положения. от власти и от общения с опьяневшими от безнаказанности гуру. Легко можно с кем поведешься. Можно ничего не пить, ну просто пообщаться. И в тебя перетекает вот это вот. И вот эти как бы оскорбления, апаратхи, говорят, апаратхи, ну что, нельзя, что бы там ни совершал этот человек, считать его святым, предусмотрительно написал Бхактивиджнана Госвами, да? Вот. Они, вот эти апаратхи, на самом деле не апаратхи, стягивают вниз вот эти пьяные сознания, улетевшие, вайшнавское сознание. Так, трезвят немножечко, трезвят. Вот. И знаете, что эти люди думают, что как мы заблуждались, как нам плохо, мы были. Нет. Самое неприятное, когда хмель слетает, ты видишь, что другие видят, кто ты есть. Уязвленный самолюбие. Вот аппаратхи. Не потому, что я понял, меня оскорбили, я обиделся. Обидно, что все узнали об этом. Вот почему. И говорят, вот эта пчела, вот муха, пчела ищет мед, а муха там ищет какашки. Так столько накакали, что никуда вступить уже нельзя. Поэтому надо рассказать, чтобы, извините, я вот там вот какашки, извините, вот туда не надо, вот туда, вот там еще есть живое место, можно посмотреть, почитать шастры, да. А вот эту шастру, ее тоже уже обкакали, ее читать тут нельзя. Вот. И есть дополнение. Читание Чаначаран пишет, Кишори Мани отправила несколько фактов по делу Кишори Махана, Говинда Махараджу. И он ответил, что нужно выгнать его из Казахстана. Пишет этот Чаначаран. И тут вмешался я. Вы понимаете? Это вообще последний оплот. Люди считали, что Бхактивиджнана Госвами, понятно, еврей продажный, накакал везде, где можно, особенно в Бхагавадгиту. Деньги не считая, что друг педофилом изначально, стукач, вся биография такая. То есть, можно сказать, он хорошее дело совершал с точки зрения, как разведчик с того, с нечеловеческого фланга. Но этот же обличал, когда там кого-то изгоняли, он говорит, это возвышенная личность, зря вы на нее там и так далее. То есть он не боялся, и тут, пожалуйста. Может, его подменили? Может, это, да, двойников-то все знаете, да? Но я не думаю, что подменили. Не бог весь какая конфессия, не бог весь там что-то такое, знаю, президентов, у них там полно двойников. Не думаю. Вот. И тут вмешался я. Пишет. Кишори Махан преданный с высокой духовной репутацией. О! Поэтому, если его просто выгнать, то у многих преданных, которые свято верили в него, будут вопросы и проблемы. А не выгнать, значит, проблем не будет. То есть мы не связаны. Если это замолчать, то мы не связаны на тонком уровне. Да? И эта информация ядом не пройдет. Поэтому попросил Баларама, так вообще непонимание мироздания. Поэтому я попросил Баларама, чтобы он поговорил с Кишори Маханом после совета. По-дружески. Да на тюрьме по-дружески никто с педиками не разговаривает. В тюрьме люди, считающиеся такие, по-дружески. Дружить с педофилом, а это педофил. Там вообще бы закопали сразу. Уголовники, 100%. И правы были. И узнал, почему это с ним произошло. Какая трагедия произошла с нашим Кишори Маханом. По-моему, произошло что-то, это я думаю, по-моему, произошло что-то с изнасиловыми людьми, а Браман с этой так называемой высокой духовной репутацией, знаете, он просто отдыхал от духовной практики, которая его уже там задрала, духовная практика, вернее, вот эта энергия, которую ему там прикрутили. Пишет, я ожидал, он раскроет свое сердце. Вообще, капец, я не знаю, какие слова еще подбирать. Сердце раскроет. И может быть, не все будет так, да куда страшней. Не все будет так страшно. Вот еще один капец называется. Баларам согласился, но потом по какой-то причине не захотел говорить сам. Ну, я бы тоже не захотел говорить. Вот. И они вместе поехали к Мали-Камали. Вы посмотрите, какие тут эти круги нарезают вокруг этого этого. Мали-Камала звонила мне и спрашивала, как ей разговаривать и зачем. А действительно, зачем? То есть, ну, Махарадж ждал, так сказать. Я сказал, разговаривай не как обвинитель. Это говорит Чайтанья Чандрачаран. А как мать. Вообще не организация, а просто рай для педофилов. На этой беседе она выяснила, что кассета спорна. Не случайно попала к Кишоре Махана. Ну, конечно же, не случайно, чего ж тут было выяснять. Смотрел бы втихаря свою порнуху, но он же дальше пошел. Вот. И я просто хочу вот про эту мерзость, как эту мерзость Бхактивигьяна Госвами упаковал. Вот это покровитель гомиков и педофилов. Бхагавад-гита 9.30. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым. Ибо он исполнен решимости идти по верному пути. А он исполнен решимости вернуться. Значит, что, святой, да? Исполнен решимости. Вообще, знаете, трудно уважать кого-то при таком раскладе за старшинство. А его уж уважают именно за старшинство. Даже не его уважают, а само вот это чин, пост, потому что это ж лицо организации. Всем, в общем-то, наплевать даже на него, я думаю. А плачут они по себе, потому что если такие чины запачканы, то мы, получается, служим педофилам. Мы служим педофилам. А служить педофилам — это хуже даже, чем быть педофилом. Мы их обеспечиваем, мы их спонсируем. Пишет Чайтанья Чандрачаран, я больше не хочу возвращаться к этому вопросу. Ну, конечно. Это, знаете, как загадить свою совесть, чтобы о детях вообще ни звука. Вот пишет Маха Мантра. Дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шрилы Прабхупада. Матушка Гаура Чандрика сказала, что процесс идет к завершению, что Кишори Махан плакал и почти во всем сознался. Все-таки сознался. Благо на эту встречу для поддержки. Его ж поддерживают еще, бедолагу. Кишора Махана приезжали старшие преданные, такие как Нитья Лила, Джай Гопал и другие. То есть, смотрите, Искон, получается, твердо стал на ноги, как рассадник педофилии и педерастии. Эти существа там прекрасно себя чувствуют. Если же Чайтанья Чандрачаран плачет за этими тварями, последняя надежда была. В Днепропетровске 19 самых уважаемых, самых старших людей подписали бумагу против Випхути Шакти, который просто обнародовал информацию о регулярных, как это сказать правильно, отчислениях для привилегированных тварей Искон, вот так скажу. Вот. На погашение штрафа по суду за педофилию. Он просто говорит, что-то регулярно происходит. Опа, его это. А за Европу, Америку говорить не приходится. Там содомские свадьбы, самые ключевые должности у них. Вот. Я хочу сказать немножко глоток чистого воздуха, что люди нормальные, которые понимают, что это за энергия, которые хотят, чтобы их дети, девочки были девочками, мальчики были мальчиками, надо вести себя правильно и надо за это бороться. И я, маленькая такая статейка, как в одной из стран мира отстояли право для детей быть мальчиками и девочками. Они, то есть мальчик и девочка, это все. Вот этого достаточно, ну, чтобы потом они стали матерями, девушками, женщинами, мужчинами, чтобы была эта сексуальная энергия, правильно направленная, которой Бог говорит, это я, половая жизнь, чтобы у них была нормальная половая жизнь, тогда у них есть будущее. И вот это вся духовная жизнь. А сказали нет, и в результате ужас. И вот когда в Перу, я просто зачитаю, родители изгнали из школ Перу идеологии гомосексуалистов, сражаясь в судах, парламенте и на улицах. В результате родительских баталий с властями с декабря 2017 года в школах Перу запрещена пропаганда гомосексуализма. В конце 2016 года Департамент образования Перу утвердил национальный учебный план по базовому образованию 2017 года. Таким образом, под натиском гомосексуального лобби в обновленную школу программу всех школ страны безальтернативно была включена идеология гомосексуалистов. Согласно новому учебному курсу в школах Перу, детям стали рассказывать о том, что родители врут про врожденный пол, а девочек и мальчиков не существует. В программу вошли обязательные для всех детей страны тренинги по смене пола. Никто никого не спрашивал, просто ввели закон. В Перу 1,5 миллиона родителей вышли на улицы Лимы и потребовали от Министерства образования страны изъять из школьных программ пропаганду, распространяемую гомосексуалистами, об отсутствии пола у детей. Правительство год сопротивлялось и отказывалось изъять идеологию гомосексуалистов из школьного расписания. Эта битва закончилась победой родителей. С 9 декабря 2017 года власти Перу вынуждены были убрать теорию гомосексуализма из расписания школ Перу. И что во всех школах Перу снова восстановлена старая версия национальной учебной программы 2009 года. Вот. Сексуальная энергия – самая главная энергия. Когда мы говорим о каких-то добродетелях, о какой-то нравственности, и у тебя непорядок сексуальной энергии, ты просто выдыхаешь воздух. Сексуальной энергией у тебя должно быть все налажено, потому что это энергия Бога, и она главная. Это я не по Фрейду говорю, по Бхагавадгите. Она делает женщину женщиной, мужчину мужчиной, детей детьми и так далее. Вот. И она должна дать силу творческую, и она должна давать добродетели. Добродетели – это то, что мы имеем, это то, что мы владеем. Я напомню немножко, что такое добродетель. Добродетель – когда не попутный ветер, а я все равно это делаю. Просто потому что надо, потому что кому-то плохо. И в любую погоду, дождь, настроение, я это делаю. Это добродетель, это то, что у меня есть, это инструмент, который мне дал Бог. А пороки – это то, что владеет мною. Пороки – это отсутствие добродетели. Пороки не образуются раньше того, прежде чем у меня должна появиться добродетель, а я ее не принял. Пороки – мы не рождаемся порочными. Пороки – это просто невоспитанная добродетель. И невоспитанная добродетель, сексуальная энергия, если у тебя она неправильная, ты порочен будешь скоро во всех отношениях. Ты просто будешь вызверяться, ты будешь вращаться в зверя. От тебя все будет лететь, шарахаться, вакуум. Просто сексуальная энергия, которой Бог говорит. Итак, я повторюсь для женщин. Я это говорил, что есть женщины дорогие, есть женщины дешевые, есть бесплатные. Есть, которые называют бранным словом. Это хуже, чем проститутки. Вот. Хотя они как раз вот, и этих больше всего сейчас, и это даже ну, лоббируется, что нормально, в медицинских этих это, вот. Женщина должна быть бесценна, понимаете? Она не должна быть дешевая, бесплатная, она должна быть бесценная. Потому что ее цена вот от той энергии, как она с ней это. Вот. И тогда эта женщина, ну когда. Что такое пороки? Пороки, значит, я что-то могла или я что-то мог сделать, но просто не сделал, потому что ну нечем. Нечем, жизнь как-то не сложилась. А если я живу просто так и ничего не делаю, у меня начинают образовываться долги. Потому что что-то я должен был сделать. И знаете, любимая такая философия, слышали такое, никто никому ничего не должен, да? Никто не. Знаете, кто это больше всего говорит? Это больше всего говорят должники. Ну как это ты никому ничего не должен? Ты родился здесь только потому, что вместе с тобой пришел долг. Долг – это дело, твое любимое дело. Это не то, что вот ты что-то несешь там свой крест какой-то там христианский. Это твое любимое дело. И ты его должен делать, ты любишь это дело. Ну, это чужой крест, нам его нести нельзя. И поэтому есть присяга, воинский долг, права вытекают из обязанностей, все вот эти, которые никому ничего не должны, им же что-то надо, какие-то права. А если ты ничего не должен, у тебя никаких прав нету. Это, знаете, ну такое, ну вот есть организм, да, и тут есть вот почка, печень, легкие, и они все разные, и люди друг друга разные, они друг друга дополняют. И хотят, люди не хотят, но они общаются. А общаются как? Либо они что-то нужное друг другу дают, как взаимообмен между органами происходит, и получается организм. Организм здоровый, когда нормальный взаимообмен. Вот. А если нет нормального взаимообмена, значит, мы даем что-то нужное или колем своего вот этого ближнего. Вот ты это не так, раздаем эти наставления. Претензии какие-то. Хотим что-то, чтобы он сделал. Знаете, что мы хотим, чтобы он что-то сделал? Что не сделал я? У меня чего-то нет. Я думаю, ну, я ж не виноват, что у меня этого нет. Кто виноват? Я очень быстро нахожу, как Чайтанья Чандрачаран нашел крайнего, говорит, это все Кали. Вот бог Кали сделал сейчас Кали-юга, поэтому вот там педофилы развелись. А мы тут ни при чем. Нашел крайнего, да? Каждый отвечает за себя, когда бы он ни жил, в какую бы там он эпоху там не жил, ты это все равно ты отвечаешь за себя. Суд будет. Вот. Потому что вот эти аборты, проститутки, паразиты, это все потому, что никто никому ничего не должен. Вот отсюда они появляются. Если кто-то знает свою задачу и это делает, этих вещей просто нету. И поэтому кто-то может, а кто-то не может. Кто-то может потому, что у него нормальная сексуальная энергия, а кто-то не может, потому что у него ненормальная сексуальная энергия. Кто-то говорит, вот Бог не дал. Нет, Бог тебе все дал. Ты неправильно распорядился. Потому что тебе Бог все дает, но решать тебе. Иди там к свету или к тьме, или отдохнуть, или что-то все-таки сделать, напрячься. Решать-то тебе. И у нас все есть, у нас не хватает собственных решений. Вот чего не хватает. Бог за нас решать не будет. А нас учат, что за нас кто-то решит. Веды говорят, за тебя никто не решит. Даже если попробует, даже если захочет, даже если со всем сердцем. Потому что ты, это твое неотъемлемое право. Более того, то, что ты решишь, тебе лично Бог подскажет, а другой этого знать не сможет и не догадаться не сможет. Я только знаю о себе все. Да, право. Священное право выбора. Вот. Одна женщина говорит, ну а если вот не втерпешь? Вот не могу я быть такой вот, знаете, вот как вот вы рассказываете, как не втерпешь. И поэтому иногда вот так вот воем, знаете, такое там бешенство матки говорят, всякое разное говорят. Она говорит, и потом я срываюсь, знаете, как алкоголик срывается, вот он трезвый, и потом срывается, ему вообще все равно, с кем там или что, и так женщины. Срывается, я говорю, ну, знаешь что, ты слышала, наверное, такую вещь, телегония, например. Потому что, когда ты совокупляешься с кем-то, она говорит, вообще с кем попала, потому что вот так вот уже все зудит. Я говорю, ну, мастурбация есть такая штука. Да, тоже не самое это, но ты хотя бы не обмениваешься энергией, с кем попало. Ты вообще не знаешь, что это человек. Но если ты с ним уже там легла разок, ты столько себе хватало, это ну, явно не твое, ты себе добавила проблем. И вот от них уже избавиться тяжело, практически невозможно. Это то, что, ну, это ты пазл потом себе сложить не можешь, потом вот любовь должна была подойти, а это тебе мешает. Ты или оцениваешь его как-то по-другому, ну, с призмы того, а так, что ты вот, ну, не втерпешь, ну, сделай себе там как-то хорошо. Извините, что так вот не к столу сказано, да? Ну, это лучше, понимаете? Ты не впутываешь свою проблему кого-то хотя бы. Очень простая вещь, ничего. Вот. А вообще Челентано колол дрова, мы знаем. Вот это все. И знаете, откровение стоит в том, что от этого никто не умрет. Надо чем-то заняться. Вот. Так, это куда-то я ушел немножечко. А, эта женщина говорит, я ей говорю, ну да, вот заняться чем-то надо. Она говорит, вот так вот я занимаюсь и жду, когда вот там принц. Я говорю, подожди. Вот ты пишешь реферат, да? Или убираешь, и ты вот убираешься на кухне и параллельно что ли ждешь? Вот когда я готовлю лекцию, я параллельно ничего не делаю, просто не могу. Или просто копаю землю, я параллельно вот я копаю землю, больше ничего не делаю. И поэтому Прабхупада говорил на эту тему, говорит, у меня есть вожделение? Конечно, есть, просто мне некогда. Надо просто себя занять полезными делами, и тогда она подойдет, твоя любовь и все. Потому что если ты параллельно что-то делаешь, ты и это дело не делаешь в стопроцентном концентрации. И у тебя, понимаете, когда ты концентрированно все делаешь, то никакая... Ты как закрытый весь, никто к тебе не пролезет в твою вот ауру, ты закрытый, ты концентрированный. А если ты делаешь одно, думаешь за одно, вспоминаешь там третье, ты весь как решето и сюда лезет, то попало, и тебя и это не в радость, и некачественно сделанное, и пока работал, что-то нахватался. Это вот вся нравственность, просто делай то, что делаешь качественно, и тогда будет и это. Потому что, знаете, если нет, вот вы думаете, энтузиазм, он... как-то может без сексуальной энергии быть? Не может. Любое творчество, любая деятельность, это не может без этого. Потому что, ну как, это та сила, ну вот плюс-минус, это сила любви. Мужчина любит женщину, потому что она вообще на него не похожа. Это гомики одинаковые. Это им они называют любовь, это не любовь. Не похожие. Если у тебя такая есть любовь, ты можешь любить всех, понимаете? Если ты можешь полюбить свою противоположность полную, ты можешь любить и ко всем одинаково относиться. Если человек нравится просто характер, это называется симпатия. Если у человека нравится характер и то, что он там делает, это какая-то дружба. А если человеку нравятся даже и недостатки этого человека, называется любовь. Вот она любовь. Принимает всех. Но это не толерантность. Любовь знает, что делать. Толерантность чуть далее, то и делает.
А если ты в любимом человеке не находишь недостатков?
Так и есть.
Вот так вот.
Любимый человек от Бога. От Бога. Это он составляет пазл. Да. Я хочу сказать, что наша жизнь сплошная мистика. Мистика заключается в чем? Что я делаю, должен, я могу делать много, но есть что-то, что делаю только я, и могу делать я так, что другие не могут делать. И в этом мистика. Базовая моя мистика. Я делаю что-то, что никто со мной соревноваться не может. Это мистика. Если это делаю больше, это востребовано больше, то вся моя бытовуха, а это, кстати, использование сексуальной энергии, творческой, если я что-то делаю, что не могут другие, это Бог мне подсказывает, творчество тут занято. Все остальное мистическим образом закругляется, охватывает меня, и я называюсь Ом Пурнам, полное целое, если я этого делаю. То есть мистика, Бог делает мистику насчет моей бытовухи, и бытовуха тоже мистичная, все помогают. Если я этого не делаю, то есть свою творческую энергию не использую, что значит не использую творческую энергию, значит у меня сплошная круглосуточная похоть. Это значит я не использую свою творческую энергию. То есть она просто сливается в унитаз. Вот. И тогда человек слабый. Мы должны понимать, что свою жизнь самому обустроить невозможно. Только просто делаешь по своему таланту. А вот без сексуальной энергии это невозможно, тогда все обустроится. И когда у меня есть сила, тогда я и герой получаюсь. Знаете, как почтальон Печкин. Почему я злой был? Велосипеда не было, да? Почему я такой трусливый, потому что я слабый, а вот когда я сильный, то я и не трусливый. И трусость в первую очередь заключается в чем? Она заключается в том, что я слушаю Бога и не боюсь делать то, что Он мне велит. То есть я рискую, потому что сила нарабатывается в действии, в следующем еще действии, и у меня ни одного поражения, получается, нету. Если не было вчера, позавчера, то почему оно должно сегодня быть? Кто-то говорит, а вот я слабый, мне надо там подкачать мышцы, подкачать веру и все такое. Знаете, вот некоторые люди называют себя слабыми в том смысле, в чем сила им, в общем, и не нужна. Этот физически слабый, но пишет стихи. Этот физически, этот наголу слабый, столько может, как он от Бога, там, я не знаю, траншеи рыть там, да? Была такая история, там Пандавов вывел там один там копач, он прокопал им траншею, и они там выскочили из пожара. Вот. Кроме него там никто не мог выкопать так. Кто-то везде востребован. Сейчас хочу сформулировать. Я слабый не потому, что я слабый, а потому, что мне хватит. Вот все, что у меня есть, мне хватит. Вот мне, например, хватит моей памяти, мне ее хватает. Мне хватает физической силы, потому что все, что я делаю, за что берусь, мне всегда вот этого хватает. Мне всегда все хватает. И тут дай Бог хотя бы использовать то, что у меня есть, в нужное направление. Вот так вот занятость круглосуточная. А если я начну гоняться за тем, что мне не хватает, потому что у него есть, а у меня этого нету, я просто отвлекаюсь от дел своих. У всех все есть. Я еще раз повторю, наверное, это важная мысль, мне все время она сверлит. Нам все хватает, кроме чего? Ну-ка вспомните. Кроме собственных решений. Бог все дал, но решать за нас не будет. Мы решаем. У нас нехватка собственных решений. Вот все, что нам не хватает. И в конце самой Бхагавад-гиты, вот здесь вот написано, я так на память, естественное состояние человека – это радость от своего могущества. Есть такое слово, а что такое могущество? Вот радость от своего могущества. Вот я такой могучий, хожу вот такой. Это на что похоже? Это на гордость похоже? Похоже на гордость. А гордость – это вообще смертный грех. Это вообще гордость – это смертный грех. Вы понимаете, есть два вида гордости. Одна гордость – это психология униженного человека, который регулярно его обижали, и потом он просто хроническая униженность и зависть. Он завидует, у всех получается, у меня не получается, и он такой ходит. Я вот такой бессеребренник, мне денег не надо, да тебе не дает никто. Да. И он этим гордится. Я такой. Или я вот там жениться не хочу, потому что это вы там женатик, я свободный человек. Да кто тебя берет вообще? Понимаете? Начинает человек этим гордиться. Это, понятно, такая глупая гордость. А есть другая гордость, которая радость от могущества. Наверное, было какое-то слово, наверное, его брали из лексикона. Это должно быть правильное такое гордость. Я что-то сделал, но я сделал, это факт. И я доволен этим. Да.
Поскольку я работаю в социалке, я горжусь тем, что я знаю, что человеку надо, я беру его за руку и добиваюсь того, чего надо.
Да, да. То есть радость от могущества. И поэтому, смотрите, еще раз прочитаю, Бхагавад-гита 7.11. Я рядом с половой жизнью. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, и рядом. Я сила сильных. И позволю себе дать несколько советов об осторожном обращении с творческой энергией. Знаете, как хрусталь лучше о пол не кидать. Да? Об осторожно. Нам все есть, У всех есть эта половая энергия, но почему-то у кого-то пропадает. Значит, первое, хвастовство. Хвастовство. Сексуальная энергия — это не обязательно вот какое там мачо или что-то, нет. Любое, все, что тебе удалось в творческом, ну, какой-то творческий успех, хвастаться можно и говорить об этом можно только тем, у которого в этом направлении тоже есть успех. Есть вещи для других недоступные, а они им и не надо 100 лет. У них вообще другая стезя по жизни. Но я ему рассказал, он захотел, заронил туда семя, он отрывается от своего, у него не получается, он мне люто завидует, и Бог у меня выключает это, чтобы я не портил настроение другим. Выключает. А мне говорит, вот похвастался, сглазили. Да никто тебе, зачем хвастался? Как один человек говорит, вот все, что хорошее я делаю, всегда становится достоянием ушей окружающих. Ну надо же, потому что, ну сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный же ходишь, да? И поэтому надо рассказать, потому что никто не хвалит. Так вот, радость от своего могущества, радость поднимается изнутри, это Бог дает тебе одобрение. У тебя вся энергетика вся вот такая вибрирует, тебе не надо похвалить, да тебя похвалят. Вы хотели что-то сказать?
На Востоке существует такая пословица. Сделал добро, и возле него вовык. Оно к тебе
снова. Да. Все, да. Это мультфильм такой был. Так, и... Ну, ничем нельзя хвастаться. Если у тебя хорошая семейная жизнь, не хвастайся хорошей семейной жизнью. Если у тебя хорошая жена, не хвастайся хорошей женой. Если у тебя дети есть, не хвастайся детьми. Алиса, иди к маме. Не хвастайся детьми. Чем? Ну, в общем, тем, чего у других нету. Второй такой совет позволю себе дать. Исполнение низкого уровня любой задачи, любое действие бесполезно, если я это все самое не делаю на высоком уровне. Что это означает? Что это означает? Ну, например, я вот высокий уровень, я должен знать, а куда мое действие, куда эта ракета вообще полетит. Я, например, хороший повар, но если я готовлю еду сатанисту, ой, это ж там просад, это ж это, ну, сатанисту готовлю. Чего я его должен кормить? Я его должен под белые ручки в тюрьму отправить или куда-то, или стерилизовать, или я не знаю, потому что они первые разносчики вот этих извращений. Кому я служу? Кому я служу? Это высокий уровень. Я вот здесь вот хорошо, это надо видеть дальше, надо видеть свое место, это называется политика. О, политика, это же не духовно, это очень духовно. Политика — это множество интересов, поле. Я должен знать свой вклад куда и на кого я работаю вообще. На кого я работаю. И поэтому хороший человек работает не того, ему раз и прикрутили, но говорит, за что? За что? Я же ничего плохого не сделал. Сделал твой хозяин. Он направил всю твою энергию, всю этот творческий потенциал, и тебе прикрутили. Знаете, вот когда были политические там дебаты и все, вот был там вот Ющенко у нас, был этот, как этот, Янукович, да, и некоторые предприятия такие, большие предприятия были одни под Януковичем, ну, через множество лиц, а другие там под Ющенко там, ну, через других там этих лиц. То есть Украина буквально раскололась, и когда одни стали побеждать, один пожаловался, говорит, мой бизнес убивают. То есть все, с кем бизнес, он же не живет сам по себе, у него есть связи туда, за границу, ему все связи взяли и подрезали. Пришла какая-то налоговая, пришла какая-то пожарная, пришла какая-то санстанция, вот так вот. И когда он узнал, там все, вот когда, ну, все, кто против там Януковича был, их всех вот так вот прикрыли. Почему? Там люди, а я-то при чем? То есть на кого ты работаешь, от этого зависит. Ты не сам по себе. Понимаете? То есть я должен понимать, что я работаю на свет, а не на тьму, хотя бы как минимум. Вот. Итак, Любовь дается только тем, кто принял план Бога. Это к предыдущему. Кто принял план Бога. Кто принял план Бога. А его планы не вмещаются в трезвый рассудок. Ну, например, трезвый рассудок говорит, надо быть законопослушным, а педиков сейчас охраняют, против них не надо ничего дергаться, никаких революций. А план Бога говорит, план Бога возмущается, говорит, нет, надо же с этим что-то сделать. Я рассказывал, когда на Ятре, то есть в храме, было две революции, ну, против таких супертолерантных браманов. Все, кто участвовали в революциях, они купили машины очень скоро, и у них у всех родились дети. Это означает, что у них есть продолжение, у них было продолжение, и они вошли в план Бога. Эта революция была планом Бога. А те, которые держались за это старое, ну ничего, что они такие там эти наши браманы выпивают по праздникам, и на шашлычки там, это тоже, это реально, я говорю, ничего не сочиняю. Вот, ничего страшного. Вот, они сейчас просто исчезли из поля зрения, их просто нет, потому что они не вошли. И если ты входишь в план Бога, это планы, они безрассудны, они не вмещаются в трезвый рассудок. То есть тебе изнутри говорится, но ты видишь, что это невозможно сделать. Ты все равно туда идешь, как герой, да? Как настоящий, как это? Герою всегда есть место для подвига, всегда. Работяги всегда он найдется работы. Ой, работы нет, всегда найдет работу. И как там человек с бульвара Капуцинов, помните, настоящему джентльмену всегда есть что сказать. Если, конечно, только настоящий джентльмен. Всегда есть что делать, говорить. Всегда есть. Но почему всегда? Потому что, ну, Бог всегда. Если ты ничего не делаешь, значит, ты Бога не видишь, потому что мы всегда обложены какими-то вещами, которые уже как утряслись, и дальше, ну, уже не надо, уже всем хорошо. Всегда что-то происходит новое. Вот. И для чего я это так говорю? Для чего я это говорю? Что любовь дается только тем, кто принял план Бога. Все же хотят о любви. А куда вы без любви, о какой сексуальной энергии речь без любви? Любовь укажет вам. Что такое любовь? Пусть Дух Святой укажет вам. Да? Вот любовь укажет вам. Укажет вам. Она укажет в то место, где ничего не сделано или сделать невозможно, и вам придется это делать. Вот. И как там? Стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас. Если ты делаешь это дело, все твои родственники, все твои, ну, какие-то там знакомые, те, кто тебе как-то помогает, у них становится хорошо. Почему? Вы связаны. Вы связаны. И поэтому говорится, если один человек становится святым, то он там, ну, не ручаюсь, много чего пишут, то там 7 поколений до того и 7 после, они в норму приходят. И поэтому, а у меня родовое проклятие. Там, понимаете, да, сексуальную энергию бабка неправильно использовала, что теперь мне делать? Ну, вот ты и делай. У каждого всегда есть возможность на выход, так сказать. И поэтому создаются сразу условия у всех родственников, не только о тебе. И ты встречаешься, ну, можно сказать так, хочется так. Хорошо так сказать, со светом. Потому что все говорят, вот есть черная полоса, вот есть белая полоса. Что приходишь там...
Да когда полоса была белая?
Да, я помню это, да. И вот что приходишь в церковь, в какую-то, неважно в какую конфессию, деноминацию, приходишь, сначала все хорошо, потом пошла черная полоса, ты что-то там узнал. Вот. Потому что мы должны понимать, что... Церкви сейчас, это общественные организации, самые обыкновенные. Вот раньше, я помню, в Советском Союзе школа, просто средняя школа была как храм. Там были ритуалы, были какие-то линейки, какие-то пионеры, на учителя смотрели как на святого. Для меня был шок, когда я раз увидел одного учителя напившимся. Для меня вот небо обвалилось просто. Понимаете? Я считал его вот как священник, они воспитывали нас. нравственность, они не просто нас тригонометрии какой-то там учили, они, это было в порядке вещей. Вот. И они, я считаю, больше были храмы, чем сегодня храмы. Вот. Больше ответственности и нравственности. Кстати, ответственность — это и есть связь с Богом. Все думают, что такое ответственность? Связь с Богом. У тебя связи с Богом нет, у меня есть ответственность. Нет никакой ответственности. Вот. А в религии, получается, нам же дают безответственность. Старший что скажет? Получается, религия нам дает безбожие. Вот. И что я хочу сказать? Что вот я встречаюсь со светом. Увидел нового человека. Вот, наверное, моя любовь. Потом пошел в другой храм, потому что этот разонравился, я их всех знаю. Мы всегда встречаемся с каким-то светом. Я хочу сказать, что если ты лично с Богом не встретишься, лично, не через людей, не через храм, лично, то эта вся мишура, какая бы она красивая ни была, она тебя скоро будет раздражать. То есть, если ты не будешь радоваться как ребенок, ты в Царство Божие не войдешь. А дети, чем они от взрослых отличаются? Они идут вперед, независимо. Взрослый говорит, туда нельзя, балкон, а он идет туда, взрослый, раз его. Так и нас, туда, куда не надо, нас оттащат. Но нам, взрослый, чем отличается? Вот он созрел, гормональный и так далее, он идет туда, им любовь движет, а любовь, она умна. Это для других он безумец, но он это делает. И он берет на себя ответственность, даже он берет на себя ответственность, может быть, погибнуть. Вот, ради там чего-то. Вот. И бизнес дьявола, в общем-то, сводится к одному. Уничтожить сексуальную энергию, а для этого надо сделать грех привлекательным. Чтобы нас вела не любовь, а куда эту силу, да не туда направить. Сделать привлекательным. И этого достаточно. И он хочет, дьявол, так, если так говорить уже так, блоками такими информации, он хочет, чтобы ты, даже пережив свет, вернулся во тьму. Ведь не все же развращенные люди, они изначально были развращены. Даже одна женщина говорит, вот такая любовь, на большее, там, на меньшее не согласна. Потом бах, по рукам пошла, получается. И получается, ну сегодня такая постановка, что в блуде сегодня жить не проблема. Это раньше была проблема. Сразу забивали камнями, и вопрос закрыт. А сегодня к этому склоняют эту безответственность. Безответственность называют свободной. И что? И вот я уже не чист сердцем. Нет света. А чистые Бога узрят, написано. Чистые Бога узрят. Что это значит Бога узреть? Что у меня нормальная жизнь. Нормальная жизнь, нормальное использование вот этого движка, вот этой сексуальной энергии. Надо быть чистым сердцем. Что для этого делать? Не вопрос, что для этого надо делать, вопрос, что для этого не надо делать. А что не надо делать, мы знаем. Понимаете? Мы знаем. Поэтому грех пиарится. Вот пиарится. Как определить, что чистая у меня сексуальная энергия или, ну, или она замазана. Если я люблю хоть кого-то, не обязательно всех люблю, значит я сердце чист, кусочек какой-то сердце чист. И этот лучик, да? Прабхупада говорил, тот, кто никого не любит, считайте его мертвым. Считайте его мертвым. И поэтому, как определяется, есть люди, которые говорят, вот, ну как гордость, вот та неправильная гордость. Вот Бога я люблю, но а людей пока что ну не за что. Вот я бы любил, но ну, пока что вот как бы не за что. Вот, понимаете, я хочу сказать, дорогой, пока ты не будешь что-то делать хорошее этим людям, ты никогда их не получишь, не полюбишь, потому что любовь — это то, что выходит из тебя в этого человека. Это не то, что ты от них получаешь, не то, что ты его просканировал, о, я его люблю. Это то, что ты ему дал. А дашь ты только то, что Бог тебе сказал. И ты это можешь сделать. Вот твое могущество. То есть мы, знаете, любим того, кому добро сделали. И ненавидим тому, кому причинили зло. Известная формулировка. Она работает. Мы знаем. Наш опыт говорит, что это так и есть. И поэтому я никого не могу полюбить, пока я кому-то что-то не сделаю. И если я никому давно ничего-то не сделал, я начинаю быть окруженным какими-то врагами. И они мне все должны, оказывается. Да? Может, дорогой, ты должен? Потому что источник из тебя, а это как пустые кувшины, которые ты можешь наполнить, и чем больше ты... Это будет твое достояние. Вот те 100 друзей, вот эта любовь. И когда ты окружишь себя и таким человеком, и таким, это в носу ковыряется, этот, у него такие приколы, это вот такие тараканы. Вот тебе приходит тогда вторая половина, которая содержит в себе вообще весь мир, и там может быть все, что угодно. Потому что ты в розницу познакомился со своей любимой и со своим любимым. А если ты никому ничего не сделал, никого не любишь, и говоришь, где мой любимый, никого не хочу, дайте мне любимого. Ну как тебе Бог это даст? Сколько ты рядом с ним секунд или минут можешь продержаться? Пока секс, и все. И все. А потом посмотришь на его помятую физиономию, скажешь, фу. И вся любовь закончилась. Сексуальная энергия сначала, она тренируется вот, так, вот таким образом. Вот. То есть невозможно Бога любить, а детей его ненавидеть. И получается, вот люди, вместо того, чтобы использовать прямо сейчас, всегда надо использовать для других то-то, 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 гоняться за другими, то они попадают в ситуацию той сказки «Старуха с разбитым корытом», вот мне там мало корыта, да, теперь мне хата, теперь я владычица морской, они в результате у того корыта, у всех уже есть и хата, и то, и то, и то, а у нее опять то корыто, понимаете? Почему? Потому что она это не использует. И так получается, что, ну, Бог так делает, что мы из света в тьму погружаемся, потом опять, как знаете, вот инь-янь такой получается, потом долго во тьме не можем, все-таки хорошее. Вот мы какие бы ни были жадные, когда человек все потерял, он становится таким щедрым, знаете, таким, да, и что у него маленькое остается, раз, и так свет блестит такой. И на этот свет еще что-то слетается, он опять этот свет, потом опять, и вот опять коллапс из света, и так думаешь, и вот эта зебра, что она всю жизнь, что ли, будет? А может как-то по-другому нельзя? Можно! Вот сейчас главное скажу. Надо идти не из света в тьму, а из тьмы в свет. Это неправильное. А из одного света в еще больший свет. Просто как только ты остановился и сказал «хватит», ты обязательно, гарантированно попадаешь во тьму. Потому что там закиснет этот свет. Надо в больше идти свет. Это больше ответственности, больше, больше, больше. И пока ты растешь, потому что меньше тебе уже не из света в свет. И вот люди, которые попадают, вот, ну, например, знаете, это я говорю не как вот такое самое главное, религиозное такое. Пришел в храм, потом ему не понравилось, и он опять ушел во тьму, говорят. Вот. Один пришел, он пил. Пил и не мог остановиться, пришел в сознание Кришны, пить сразу перестал. Потому что сказали, вредно, он посказал, ой, все блестит, все поют, все такие, все святые. Вот. Потом раз, узнал про гуру педофилов, ушел и сразу начал пить. Сказали, о, аппаратхи. Вот. Это, то есть он ушел во тьму. Во тьму. Почему? Мне не мешают эти педофилы абсолютно. Я отделяю борщ, а это мухи. Вот. Шастры, они есть шастры. Они никуда не деваются. Есть другие, которые узнали про это в педофилов, и значит, ну ладно, они педофилы, это их дело. Я практикую, они мне тут дают. Ничего, там разберутся. Жить под управлением педофилов – это быть в еще худшей тьме, потому что ты им служишь. Ну, в общем, все, что я хотел сказать. Да, значит, это, из света в свет. Ну, пришел, увидел что-то плохое, но это тебе не должно мешать. Ты должен различать свет. И второе, жить под предводительством этих тоже не годится. Поэтому еще раз хочу сказать слова. Бог дает тебе все для благочестия, но Он не принимает за тебя решений. Ты решаешь выбрать свет или тьму. Ты решаешь выбрать свет или тьму. Нас туда не затаскивает никто. Нас могут соблазнять, но не затаскивать. И всем все хватает, только нет решений. Итак, Бхагавад-гита 7.11. Я сила сильных, я половая жизнь. Не противоречащая законам религии. Вот. Ну, на этом я хочу закончить. Если есть какие вопросы, вы их зададите. Знаете, я еще раз зачитаю 7.11. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии. Половая жизнь, согласно законам религии, предназначена для зачатия детей, а не для каких-то иных целей. И это не все. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны, то есть делать самостоятельными. Есть люди, рожденные от секса, а есть люди, дети, рожденные от любви. Рожденные от любви, они сразу знают, что и где и когда. Они знают то, что они хотят. Рожденные просто от секса, то есть от неправильного использования божественной половой энергии, рождаются безработные. Они не знают, чем им заняться. Это незаконно рожденные существа. И поэтому суть религии – это бюро трудоустройства, вернуть при жизни эту любовь, понять, на что он способен. Вот. И тогда будет и вторая половина, и хорошая работа, и нормальные дети. Иметь работу – значит любимая работа. Иметь партнера по семье, ну, мужа, жену – это значит, я люблю ее. Если не люблю, не имею. Не имею. Вот. Иметь детей – значит, я люблю их, души в них не чаю. Вот. И поэтому это не животные. И животное ничто же ни с кем попало-то. Понимаете? Вы думаете, там любви нету? Когда мы читаем Веды, мы там не читаем, что вот людям так там написано, живому существу тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Там не говорится, что свиньи, что люди. У них есть какая-то своя любовь тоже. Это важно. Еще есть вопросы? Ну тогда у нас стихи. Будут у нас стихи? Да.